Часть вторая. Отпускные скитания. Эпиграф. Дракон – это не только ценная шкура, но и 2-3 пуда высококачественных клыков. Методичка по снадобьям. Утопленник плавно покачивался на меленьких волнах, прибившись к плавниковой отмели в 10 саженях от берега.
«Вытаскивать надоть!»
— в который раз неуверенно повторил Гдынь, почесывая белобрысую макушку. В кольчуге было жарковато, но отставной сотник упрямо носил ее даже в изнуряющий летний полдень, дабы односельчане не забывали, кто в их деревне главный вояка. Те и не забывали, но втихомолку подсмеивались.
«Надоть!»
Эхом откликнулся староста, высокий костлявый мужик с угольно-черными, несмотря на солидный возраст, волосами и бородой. К дыне он привычно слушал вполуха, бросая редкие реплики, только чтобы тот отвязался.
«Да поскорее!»
— гнул свое Гдынь, переступая с ноги на ногу. Вернее, на обтесанную деревяшку, заменявшую левую голень.
«Ветер подымается. Сейчас волной-то его от берега отгонит и тю-тю».
«Ну и пущай тю-тю», —
цинично пробасил плечистый детина в красной рубахе и выпачканных навозом штанах.
«Ему-то уже без разницы. Нам он тоже ни на что не сгодится. Куда-нибудь да прибьет, а там местные прикопают».
«А ты почем знаешь, что не сгодится?»
— так и подскочил сотник, выискивая глазами нахала.
«Про себя что хошь думай, а за всех не говори».
«Так вон она, лодочка, на берегу», — ехидно заметил детина. «Садись да греби, я тебя и подпихнуть могу, чтоб шибче плылось».
Дынь неохотно замолчал, опасаясь, как бы ему действительно не поручили это общественно полезное дело. 9 пар глаз продолжали мрачно любоваться недоступной отмелью.
«Не отгонит», —
авторитетно заявил кузнец, опуская обслюнявленный палец и вытирая его о подол рубахи.
«Наоборот, и еще дальше заплавник затянет. А денек-то жаркий, к вечеру душок пойдет, и ветер на деревню».
По правде говоря, некоторое подозрительное благоухание имело место уже сейчас. К сожалению, извлечение утопленников из природных водоемов не входило в число любимых занятий ни одного из присутствующих. Тем более из этого конкретного водоема – широкой реки с прозаическим названием «Пеструшка». На пологих берегах, плавно переходящих в заливные луга, колыхалась выбеленная солнцем трава, кое-где зеленели низкие камыши, по мелководью стайками шныряли мальки, а вверху вилась мошкара. Но ни одного купальщика, прачки, рыболова или хотя бы плещущихся у берега гусей. Увы, 9 алчущих взглядов не могли заменить один хороший толчок. Труп продолжал безмятежно загорать на отмеле и не думая грести к комитету по встрече, весьма опечаленному этим обстоятельством.
«А вон и ведьма трактом едет», — заметил кто-то. «Может, ее попросить?»
Идея загрести труп чужими руками пришлась всем по душе. Пошептавшись, на переговоры отрядили старосту на пару с Гдынем. Первого, собственно, для беседы, второго, чтобы хоть ненадолго от него избавиться, по официальной версии, для моральной поддержки. Черная кобыла плелась нога за ногу, и селяне успели выскочить на тракт перед самой ее мордой. Взаимной радости от встречи не последовало. Возмущенная лошадь лязгнула клыками не хуже волка, чуть не оттяпав старости нос. Дремлющая в седле ведьма тут же встрепенулась, недоуменно обвела мужиков серыми заспанными глазами.
«Совсем молоденькая», — удивленно отметил Гдынь. «Поди, и третью дюжину не разменяла. Кто их там ведьма разберет? Может, снадобий своих наглоталась и в раз на полвека помолодела? Одета неброско, по-дорожному, меч, судя по рукояти, совсем простецкий. Длинные рыжие волосы небрежно рассыпались по плечам, челка заплетена в 2 тонкие косички, заправленные за уши».
«Эки денек нынче славный выдался, госпожа ведьма!»
— заискивающе начал староста.
«Прям благодать, чего и вам от всей души желаю. Вы нам с утопленничком не подсобите?»
«Кого топить?» — невозмутимо поинтересовалась девушка. Гдынь на всякий случай попятился, но староста разглядел, как легонько подрагивают в улыбке уголки губ, подкрашенных серебристой эльфийской помадой, и уже смелее продолжал.
«Да у нас тут один уже имеется. Может, соблаговолите к берегу подогнать?»
Ведьмочка прищурилась, разглядывая столпившихся у реки людей и объект их общего интереса. Недоуменно, но согласно пожала плечами и молча тронула поводья. Лошадь не спеша потрусила к берегу. В отличие от деревенских кляч, необычное оформление отмели ее ничуть не смутило. Напротив, она принюхалась, облизнулась и, наклонив голову, жадно припала к воде.
Хозяйка потрепала ее по холке и спешилась. «А на кой он вам, уважаемая?»
«Сгодится»,
— упрямо повторил Гдынь, по-прежнему держась в отдалении как от ведьмы, так и от воды. В дрязких сапогах можно зайти смело в воду по колено, но я не без основания опасалась, что, сделав еще один шаг, провалюсь туда вместе с головой. Пеструшка — мелкая, но подлая река, изобилующая омутами. Один из них как раз примыкал к самому берегу. Черное размытое пятно резко выделялось на фоне общей прозрачной голубизны с там-сям просвечивающими сквозь воду корягами. Поудобнее утвердившись ногами на самом краю берега, я вытянула руку и сделала круговое движение кистью, словно наматывая на нее веревку. Труп шевельнулся и начал медленно сползать с отмели. Толпа восторженно засопела. «Интересно, что они будут с ним делать? Столкнули бы его на стремнину, и вся недолго. Или боятся, что соседи ниже по реке воспримут спущенный на них труп как личное оскорбление?» Вышеупомянутый тем временем величаво дрейфовал к берегу. Я опустила руку, присела на корточки и со второй попытки подцепила голову за краешек левого рога. Подтянула поближе, ухватилась за правый и приготовилась к заключительному рывку. Но тут вода взбурлила, и утопленник почти целиком, за вычетом башки, исчез в зубастой пасти, плавно перетекающей в черное скользкое туловище. Маленькие красные глубоко посаженные глазки буравили меня далеко не ласковым взглядом. Как оказалось, от неожиданности люди не только цепенеют, но и наглеют, тем более что пасть у чудовища была занята, а лап или щупальцев не наблюдалось вовсе. «Пошла вон, гадина!» — злобно рыкнула я, упираясь каблуками в песок. Чудовище возмущенно засопело и покрепче стиснуло челюсти, перекусив тонкую шею добычи. После чего довольная исчезла под водой, а я в обнимку с головой кубарем покатилась по земле. Плеснувший хвост мстительно окатил меня водой, на макушку шлепнулась и живописно обвисла прядь черных спутанных водорослей. «Что это было?» — ошеломленно выдохнула я, глядя на расходящиеся круги. Селяне, как ни странно, и не думали предаваться панике. При виде твари они всего лишь отступили на несколько шагов от воды, чтобы не искупаться вместе со мной, и теперь корчились от смеха, разглядывая промокшую насквозь ведьму и ее боевой трофей.
«Да так, водится в этой заводе, чего это?» философски заметил староста. Потом подумал и добавил. «Не шибко злобная, только нервная чуток, и ведьмовства не любит. Нарочно, небось, слопала, чтобы вам не досталось. Так-то оно, падаль, не жрет. Да и вообще больше птицу промышляет».
Я задохнулась от возмущения. «А что, предупредить трудно было?»
«А чего там предупреждать?» запоздало расхрабрился белобрысый мужик в кольчуге. «Днем-то оно в омуте у берега сидит, никого не трогает, однако ж лодок не любит, а вплавь раздеваться неохота. Пиявок тут тьма тьмущая. А козел знатный был, здоровущий бросать жалко. Глядишь, на что-нибудь и сгодился бы».
«Сгодился, говоришь?» Кое-как поднявшись, я раздраженно сунула ему в охапку черную рогатую башку. «Так забирай себе на запасную, ничем не хуже будет». Развернувшись, я зло рванула за повод ехидно скалящуюся кобылу и поволокла ее к зарослям ивняка. Вслед полетели сдавленные смешки.
«Не уехала она», — таинственно сообщил Гдынь, без спроса цапая за ручку вторую кружку, обильно обтекающую пеной. «В кусты пошла платье отжимать, а кобыла — гадость такая! Как стала поперек дороги, ни пройти, ни проехать!»
«Это которая дорога? К Паде или на Крюковичи?»
наивно уточнил корчмарь, не забывая, впрочем, щелкнуть костяшками счетов.
«Кустам!»
— Гдынь зачерпнул из миски горсть подсоленных сухариков и начал по одному кидать в рот, как семечки. Бдительный корчмарь щелкнул еще раз.
«Сказывают, у всякой ведьмы сзади хвостик махонький имеется. Вот бы поглядеть!»
«Только кобыла его самого за зад цапнула!» — хохотнув, добавил староста, припадая к своей кружке. Корчмарь только вздохнул. Старосту в селе уважали и побаивались. Впрочем, тот не злоупотреблял своим положением и, хоть заходил ежедневно, на вторую кружку никогда не покушался.
«Не укусила, а так, придержала чуток. Кабы сам с воплем не рванулся, может, и уцелели бы штаны-то».
«А потом вышло, мы так и сели», — продолжал слегка смущенный Гдынь, стараясь держаться спиной к стойке. «Платье сухое, будто час на солнце провисело, волосы длиннющие дыбом, сама мрачная, как теща в 3 часа ночи, что со сковородником чугунным зятя любимого на пороге поджидает. Где тут, спрашивает, постоялый двор у вас? Ну, мы и на драконью берлогу-то и кивнули.
«Еще и про твою корчму словечко замолвили, хоть и не следовало», — насупившись, добавил бывший сотник по неумолимому щелчку, отдергивая руку от третьей кружки. Корчмарь флегматично двинул костяшку обратно. В рыбаке и пивке дела неплохо шли и без ведьмы. Правда, удушливая коносельская жара несколько умерила аппетит завсегдатаев, зато подстегнула жажду. А чтобы драгоценная влага не испарялась из кружек еще по пути к столам, две недели назад корчмарь находчиво перенес свое заведение вниз, в просторный подвал. И хотя там здорово пахло огуречным рассолом, зато царила вожделенная прохлада, а пиво можно было разливать прямо из огромной бочки, в которой оно выдерживалось с весны. Так что благодарные клиенты пили и сразу занюхивали, прекрасно обходясь без закуски. По крутым ступеням уверенно зачастили дриадские сапоги. Местные модницы нарочно ставили на них гулкие стальные подковки, но хозяйка этой пары предпочитала не привлекать к себе излишнего внимания. Она и так от его отсутствия не страдала.
Легка на помине», —
в полголоса констатировал прежде молчащий детина в красной рубахе, утыкаясь в свою кружку.
«Тоже мне ведьма»,
— разочарованно хмыкнул корчмарь, разглядывая хрупкую женскую фигурку вдоль стенки, проскользнувшую к дальнему столику. Гдынь, воспользовавшись моментом, ухватил еще парочку сухариков и торопливо сунул за щеку.
«Снимает с глаз, вешает на уши. Ладно, пойду обслужу».
Корчмарь, к величайшему неудовольствию Гдыня, смахнул на поднос все наполненные кружки, в центре водрузил сухари и неторопливо пошел к новой клиентке, по пути обнося старых.
«Ну вот почему у меня не может быть отпуска, как у всех нормальных людей и нелюдей? Конечно, никто не заставляет меня трудиться от темна и до темна, но стоит мне взбунтоваться и, облюбовав какое-нибудь симпатичное местечко, с воодушевлением приступить к отдыху, как начинается. «Ой, госпожа ведьма, раз уж вы в наши края завернули, не посидите ли вы ночку вон в том буераке? Ей-ей, до того там воздух целебный, лучше, чем на акменских грязях. Оздоровитесь, заодно и упырей тамошних по крапиве погоняете, а то уж трех человек в усмерть загрызли безобразники».
И я, безотказная идиотка, оздоравливаюсь то крапивой, то болотной тиной, то наисвежайшей могилой посреди жальника.
Ай!
Я мрачно подперла щеку ладонью, ожидая заказанную окрошку на квасе. По такой жаре ничего существеннее в горло не лезло. В скит, что ли, податься? Только и там, уверенно, до меня доберется какой-нибудь ушлый селянин, лестиво уговаривая с вурдалаком чуток подсобить. Тут и совсем рядышком, и 20 верст не будет. А стоит мне смириться с мыслью, что недосягаемость моего отпуска соперничает только с невидимостью ушей и неукротимостью локтя, и снова выехать на тракт, как работодатели словно ветром сдувает. Еще и подсмеиваются из-за заборчиков. И не лень этой ведьме дорожную пыль месить в такую-то жарищу. Подавая на стол, корчмар не удержался, наклонился ко мне и шепнул, давясь от смеха.
«Сказывает, вы сегодня порыбачили знатно?»
Я только презрительно фыркнула. «Запомните, бескорыстно творить добрые дела вредно для здоровья. И утверждаю я это вовсе не потому, что такая алчная и злая, а просто по опыту знаю, бесплатных услуг люди не ценят. Вот если бы я потребовала за этого гхырого козла хотя бы одну серебряную монету, они бы трижды подумали, нужен он им или нет».
«Да», — медленно ответила я и с многозначительным прищуром, глядя на мужика, добавила, «мне сегодня просто удивительно везет на козлов».
Тот мигом стер с лица ехидную улыбку и, смущенно кашлянув, поспешил вернуться за стойку. Но спокойно поесть мне не дали. Не успела я размешать островок сметаны, одиноко дрейфующий среди зеленого лука, петрушки и отчаянно барахтающейся мухи, как краем глаза уловила в полупустой корчме некое оживление и подняла голову. К моему столу целеустремленно двигалась знакомая троица из общества любителей дохлых козлов. Невозмутимый староста, в развалочку такой, руки в карманы, кудрявый детина типа Саженька Саиста и Росовая и одноногий белобрысый тип в кольчуге сотника, но без легионерской бляхи. Дошли, выстроились в рядочек и, потолкав друг друга локтями, предоставили слово старости.
«Госпожа ведьма», —
мужик подумал и стянул шапку,
— «мы того, хотели вам спасибо сказать. Не всякий свояк нам бы вот так-то охотно и бескорыстно подсобил. А вы, человек пришлый, не погнушались. И это при том, что сами до того бледная, худая да уставшая, что прям сердце от жалости разрывается».
Выловленная была муха снова шлепнулась в миску вместе с ложкой. Я уставилась на старосту, не веря своим ушам. Насчет бледной худой, конечно, можно было бы и поспорить. ибо неунимавшееся староворода солнце добросовестно закрасило все подставленные ему места, а моя фигура меня очень даже устраивала. Но спорить я ни в коем случае не собиралась, польщенная льстивым сочувствием в голосе собеседника. «Вот мы и хотели вам предложить». Староста, воодушевленный моим одобрительным хмыканьем, снова нахлобучил шапку и присел на соседний стул.
«Пожили бы вы у нас в селе с недельку, развеялись, в лес там за ягодами сходили, позагорали, на рыбалку сплавали. Я как раз лодочку наново законопатил. Попользуйтесь, когда хотите, мне не жалко. А столоваться здесь можете, я корчмарю словечко-то замолвлю, чтобы он вам как завсегдатаю считал».
«А почему бы и нет?» — подумала я, воспрянув духом. «Места здесь живописные, погода отличная, а рыбалку я с детства люблю. И люди такие милые, отзывчивые. Надо же, как о совершенно незнакомой женщине, да еще ведьме, заботиться».
«А у нас тут и остров посередке реки имеется», — продолжал соблазнять староста. «А на Йом скит разрушенный, сказывают, там раньше дайны жили, которые от мирских сует в отшельники подались. Кто навсегда, а кто так, на недельку передохнуть. И с новыми силами в те суеты окунуться». Молились помаленьку, рыбку ловили, огородик свой вели, боевые искусства изучали, чтоб, значится, не только кадилом на бесовское отродье помахать, но и руками-ногами для верности добавить, ну и людишек местных, ежели что, отпевали там, венчали, али исповедовали, от болезни возложением рук лечили, а с глазу на глаз так и от бесплодия. Все бы хорошо дозавелся на Мариной паде, пустошь такая, овражья, в 5 верстах к северу, дракон, а к острову на водопой летать повадился, рыжий, здоровущий, целый двор тенью накрывал, но и вел себя как положено, выпил, закуси. То в одном селе овцу заглотнет, то в другом корове крылья приделает. Мужики уж на него и дубье заготовили, да все никак на ту пать выбраться не могли, то посевная, то уборочная, то боязно. Мялись-мялись, покуда дракон дайновскую казу не схарчил и на храмину ихнюю пролетая сверху не нагадил. Тут уж отшельники за него взялись. Жаль только, с нами посоветоваться не удосужились, мы бы им живо разъяснили, отчего именно на пустошь топать надобно, а не ждать, покуда он к ним явиться соизволит. Ну, с первоначалу помолились они на дракона, пожелали ему хворей разных, внутряных и наружных, но гад из всего списка только чихнуть на них удосужился. Увидели дайны, что не берет дракона святое слово, и давай его из луков совестить. То сначала во грехе упорствовал, над островом кружил, да огнем плевался, а потом раскаялся таки, и сдох, и прямо на скит рухнул. Что раньше не спалил, то поломал, и тушей своей отъевшейся придавил намертво. Но отшельники решили, что им легче новый скит отстроить, чем этот из-под дракона добывать. Тем паче он и по боли козла будет, за полчаса не закопаешь. А то ли это не в пример жарче было. Сгребли, значит, дайны пожитки свои немудреные, расселись по лодочкам, благословились их наспех с того берега, да на весла скорее налегли. Потому как наши парни, такое дело видя, тоже уключенными заскрипели. До русалочьего плеса проводили, словами всяческими напутствуя, да так и не догнали. Не зря, видать, отшельнички-то по утрам трусцой вокруг скита бегали и по камню 10-фунтовому каждой рукой выжимали. Ну а дракон, знамо дело, на свежем воздухе долго храниться не пожелал. И давай знак протеста энтон самый воздух портить. Долго, с месяц. С тех пор наше село духовищами и кличут. Раньше-то оно удилищем прозывалось. Ну да, то дело прошлое, а нынче там благодать неописуемая. Тишина, никто не беспокоит, птички поют. Клев у берега просто бешеный. Заодно и клыков драконьих на зелья свои надергать сможете. Ну да как? Останетесь?
Я сделала вид, что размышляю, хотя больше всего мне хотелось с радостным визгом кинуться старости на шею и смачно расцеловать его в обе щеки. Бывает же такое весенье, вожделенный скит, да еще на острове, с достопримечательностью в виде дракона. С трудом выдержав приличествующую паузу, я улыбнулась и кивнула. «Что ж, спасибо за предложение. Принимаю с благодарностью».
«А, отлично!» — просиял староста. «Заодно и проверите, чего там по ночам так воет и бухает, что аж спасу честным людям нет!»
Я застонала и уронила голову на руки.
«Струсила, поди, ведьма!» — после долгого молчания пробасил детина, с опаской ощупывая макушку. Чуб уж не дымился, но паленым еще попахивало.
«А молониями-то швыряться зачем было?»
Староста подобрал с земли запоздало вылетевшую из корчмы шапку. Неспешно и тщательно обил пыль о локоть.
«Ну, сказал я ей, что, коль такое дело, не ведьма она, одно слово. Так показывает же, чего она еще, окромя козлов, умеет. Не просила же?»
«Баба, что с нее возьмешь?» — уныло поддакнул Гдынь,
облокачиваясь на плетень. На всякий случай с противоположной от корчмы стороны, чтобы при виде разгневанной ведьмы быстренько за ним укрыться. Друзья постояли еще немного, посудачили, опасливо косясь на распахнутую дверь, но вернуться в корчму так и не решились. Как, впрочем, и разойтись по домам. Перекусив и остынув в холодном полумраке погреба, я успокоилась, даже похихикала над незадачливыми жалельщиками. Вот халявщики, а! Нет бы честно сказать, мол, так и так, посреди близлежащего озера имеет место некая звуковая аномалия, от кои мы хотели бы избавиться путем найма магистра практической магии с последующей выплатой оному оговоренной суммы. Ибо я не имею дурной привычки заодно обшаривать воющие по ночам острова. А помню плачевный опыт по добыванию козлов тем более. Может, там кто-нибудь по ночам брашку варит, а староста шутки ради решил меня на местную пьянь натравить, ну, чтобы зареклись злоупотреблять. А природа здесь действительно замечательная. Напротив села пеструшка разливается до размеров небольшого озера, правда мелкого и илистого, но довольно внушительного. На том берегу темнеет еловый бор, им же сплошь зарос пресловутый остров. В селе есть пара лавок, и если я остановлюсь в духовищах на 3-4 денька, местный портной вполне успеет сшить мне новую куртку. При такой жаре, правда, о ней даже думать противно, но надо. На днях я рассмотрела старую куртку на свет, и обильно этот самый свет в нем увидав, обратно уже не надела, пожертвовав в грибной яме. Нищие расценили бы подобное подаяние как издевательство. Лето же в Белории очень коварное. Сейчас зной, а через полчаса дождь. Так что без куртки никак. Да и снадобья у меня подходили к концу. Надо поспрашивать, нет ли в округе травника, и закупиться. Некоторые эликсиры долго не хранятся, а стоят довольно дорого, поэтому делают их только на заказ. И порой это отнимает не меньше времени, чем пошив куртки. Конечно, кое-какие зелья я могу сварить и сама, но за результат, честно признаюсь, не ручаюсь. Как и травник не поручится за исход схватки с упырем, хотя мы оба гордо именуемся дипломированными магами. Так что мои вещи лежали в одной из клетушек драконьей берлоги, а лошадь целеустремленно уминала овес в конюшне при этом сомнительном заведении, и впрямь больше напоминавшем берлогу, чем постоялый двор, причем медвежью, ибо за постой там драли 3 шкуры. Хорошо бы подыскать местечко подешевле, почище, да и потише, скажем, хатку какой-нибудь одинокой бабки, желательно на отшибе и возле самой реки, чтобы без помех загорать и купаться, а то и лодку у кого снять. Но на остров назло не поплыву. Нашли дурочку. Расплатившись с корчмарем, он сочувственно подмигнул, видимо, жульковатая компания и у него стояла поперек горла, я с неохотой окунулась в еще усилившуюся жару. Солнце стояло в самом зените. Казалось, если я задержусь на одном месте, то рубашка задымится. Потеребив ворот и с трудом удержавшись от искушения распустить шнуровку еще глубже, я побрела вдоль улицы, безуспешно высматривая тенек. Даже собакам невмоготу было меня облаивать. Они с таким издыхающим видом распластались в пыли возле ворот, что приходилось их обходить или перешагивать. Редкие прохожие косились на меня, как на ненормальную. Судя по блестящему навершию крестовины, клинок в ножнах за спиной должен был раскалиться до бела, но на деле он приятно холодил лопатки. Улица в точности повторяла береговую линию пеструшки, плавно изгибаясь то вправо, то влево. По одну сторону дороги стояли дома, по другую — доходящие до самой воды огороды. Мелкие гребешки волн заманчиво искрились на солнце. Я невероятным усилием воли заставила себя отвести взгляд от вожделенной реки и начала высматривать портняжную лавку, мельком увиденную при въезде в село. Сначала разберусь с делами, а там уж можно искупаться. Как раз и водичка прогреется. Разморенный жарой портной даже не стал торговаться и лишь вяло махнул рукой, когда я предложила сбросить пару кладней. Куда больше времени заняло снятие мерки. Мне даже не единожды казалось, что он сейчас возьмет и заснет с веревкой в руках, согнувшись над моей замеряемой талией и уткнувшись макушкой мне в спину. Фасон я выбрала самый простой, облегающий с капюшоном, попросив мастера расположить серебряные заклепки на вороте под горло, локтях и 3 полосами от них к кистям, чтобы защищали от чересчур близко подобравшейся нежити. Далеко не вся она боится серебра, но удар в глаз шипастым локтем испортит аппетит кому угодно. Портной пообещал управиться за 5 дней, так что я внесла задаток и отправилась искать себе более достойное жилье. Увы, одинокие бабки со свободной жилплощадью все никак не попадались. Я дошла почти до конца села,
Дальше дорога круто ныряла вниз, истончаясь до избитой овечьими копытами тропки и теряясь в густых зарослях тростника, далеко за которыми голубела вода. Последний дом оказался избушкой травника, о чем извещал нарисованный на двери знак — лист папоротника с остролепестным цветком в центре. При такой жаре взбираться на высокое крыльцо было выше моих сил. А вдруг хозяина нет дома, потом еще и спускаться? Ну уж нет. Подойдя к нему сбоку, я протянула руку и деликатно постучала по двери костяшками пальцев.
«Пошли вон!»
Мрачно и неприветливо отозвался молодой женский голос.
«Сто раз говорила! Любестоками не торгую!»
Несколько смутившись, я, тем не менее, повторила попытку наладить знакомство. Внутри раздался приглушенный рык, и дверь распахнулась так резко, что, стоя на крыльце, а не возле него, меня попросту бы смело в сторону. Впрочем, на пороге возникло нечто настолько жуткое, что я сама, ощутив небывалый прилив бодрости, с воплем отскочила на добрую сажень, споткнулась и плюхнулась на пятую точку, не в силах отвести взгляд от духовищенской травницы. А поглядеть было на что. Невысокий рост местной специалистки успешно компенсировали стоящие дыбом волосы, больше напоминавшие вылепленные из грязи сосульки. Половину безбрового бугристо-алого лица с крупичатыми вкраплениями занимали огромные светло-зеленые глаза с темным ободком. Ноги чудища лаково переливались синюшными разводами, а покрытые коростой руки сжимали огромный заляпанный кровью нож. Из одежды на травнице был только старенький латанный-перелатанный халатик, в талии перехваченный пояском другого цвета. Я начала тихонечко отползать назад, надеясь свалиться с горочки и затеряться в тростнике. Тем временем хозяйка избушки смущенно кашлянула, нашарила глаза, отлепила их, засунула в рот и смачно захрустела.
«Ой, девушка, извините, я думала, опять те проходимцы. Вольха?»
До меня запоздало дошло, что это всего лишь кружочки огурца с прорезанными в середине дырочками. Я собрала остатки мужества и всмотрелась в обнаружившиеся под овощами глаза сочного карего цвета.
«Велька? О, боги, что с тобой случилось?» «Ай, леший, совсем забыла. Доходи скорее, пока еще кто-нибудь не увидел», — заторопилась травница, боязливо оглядываясь по сторонам. «Жара, клиентов нет. Ну, я и решила слегка омолодиться. Никакой алхимии, все исключительно натуральное. Масочка с огурцами и малиной, яичный белок, крем из голубики. Не хочешь попробовать?»
«Ой, а валерьяночки у тебя нет?»
Я кое-как подперлась дрожащими ногами и пошла обратно к крыльцу. Велька честно попыталась покраснеть, но дальше уже некуда было.
«Просто так вот в намазанном виде стоять скучно? Дай, думаю, заодно борщ сварю», — смущенно пояснила она, бросая нож на стол рядом с располовиненной свеколкой. «Увлеклась, а тут ты стучишь. Погоди, сейчас я все это смою и переоденусь».
Велька подхватила ведро с водой и скрылась за занавеской. Слышно было, как она торопливо плещется и фыркает. Я тем временем разглядывала небольшую, но очень уютную кухоньку, насквозь пропитанную щиплющим в носу духом, знакомым мне еще по спецпрактикуму по травоведению. Вдоль стен тянулись многочисленные полки с рядами разнокалиберных флаконов, склянок, деревянных жбанов и берестяных туисков с готовыми снадобьями и отдельными их компонентами. В центре, на круглой каменной плите, стоял непременный треножник с небольшим котелком сверху. С потолка, исключительно в рекламных целях, свисало чучело летучей мыши с растопыренными крыльями. Отмытая и омоложенная, Велька наконец вышла из-за занавески, на ходу заплетая косу. Заклинание мгновенной сушки волос всегда получалось у нее намного лучше, чем у меня, как и прочая бытовая магия. Я уж не говорю о названиях тысяч растений, без труда хранившихся в ее памяти, а также об их основных признаках и способах использования, которые я успешно позабыла через год после окончания школы магов. Впрочем, каждому свое. Велька с таким же уважением покосилась на мой меч. Мы не виделись около 2 лет, но моя бывшая однокурсница почти не изменилась. Те же густые каштановые кудри, задорная улыбка, пухленькая, несмотря на все диетические ухищрения, фигурка и изумительно ровный загар, которым Велька щеголяла с ранней весны и до поздней осени. Травница разглядывала меня с не меньшим интересом и восторгом.
«Вольха, ты прекрасно выглядишь! И волосы какие длинные отрастила! Тебе очень идет! Как ты здесь оказалась?»
«Собираю материал для диссертации. А ты что в духовищах делаешь? Тебя же вроде как в главную старминскую лечебницу распределили».
«Хм, а тебя в королевский дворец», — хмыкнула Велька. «Не менее престижное и не более качественное заведение, как выяснилось. Правда, я продержалась дольше, целых 3 недели.
Потом мне надоело выдавать подкрашенную воду за эликсир для похудания, и я накапала туда слабительного. Эффективность зелья значительно повысилась, но клиенты почему-то остались недовольны и дали мне расчет. «А ты где остановилась? В драконьей берлоге?» «Да ты что! Там в прошлом году какой-то маг из постояльцев клопогонный экзорцизм прочитал. Так клопы трехсаженной колонной вдоль улицы к лесу маршировали, а когда он уехал, ха, они обратно. Немедленно перебирайся ко мне».
Я с преогромным удовольствием утвердила Вельку на должность неуловимой бабки и отправила за вещами и лошадью.
В ассортимент предоставляемых драконьей берлогой услуг входили не только клопы, но и бесплатный ломоть хлеба, включенный в стоимость ночлега по тройной цене, а также, собственно, ночлег в отдельной комнатке, запирающейся изнутри, но до того хлипкой дверью, что стучать в нее следовало с крайней осторожностью. Гости победнее довольствовались общей комнатой, в повалку укладываясь на полу. Зимой в ней горел камин, а увеселительную программу обеспечивали заезжие гусляры и сказители, делясь гонораром с хозяином. Сейчас народу в корчме было мало. По такой погоде даже в поле под кустом не замерзнешь. Ну, если, конечно, боишься только мороза. За Мариной падью начинались официальные владения орков – Волчья степь. Беда в том, что сами орки об этом не знали и регулярно пересекали существующие только на карте границы отнюдь не с туристической целью. И хорошо, если по доброте душевной оставляли жертве своего уголовно наказуемого деяния хотя бы трусы. Легконогие степные волки серебристо-песчаного цвета тоже проявляли повышенный интерес к экономным путникам, рискнувшим обойтись кустами. «А чтоб тебе на Мариной паде заночевать!» — в сердцах говорили местные жители и, отправляясь туда пасти коров, торопились вернуться до темноты. А уж что творилось за самой падью? Хозяин корчмы, больше для вида шуровавший по полу стертой до самой палки метлой, вполуха прислушивался к беседе гнома неопределенного возраста и профессии, обтрепанного старика-паломника, селянина из соседних Крюковичей, что у восточного края Мариной пади, тощего скупщика рыбы, жующего бесплатный ломоть, и русоволосого парня, настраивающего лютню, толстую торговку с глуповатым лицом, попеременно издававшую «Ох ты, Господи, и свят-свят!» можно было не считать. Только что расплатившаяся ведьма заинтересованно остановилась у порога, опустив на пол сумки.
«А еще сказывают», — тем же таинственным тоном продолжал селянин, «будто в полнолуние вылазит энтая баба из своего склепа и бродит по округе, и ежели попадется ей кто навстречу, руки раскинет». Мужик наглядно продемонстрировал широкий размах у мертвия, заставив соседей отшатнуться. «Да и обхватит, и давай середку выгрызать, покуда одни сапоги не останутся».
Захват был не менее впечатляющий. В него совершенно случайно попала неучтенная торговка, начавшая так истошно визжать и отбиваться, словно ее и в самом деле пытались употребить в пищу.
«Грызла ручки ее, грызла ножки ее», хорошо поставленным баритоном пропел парень, аккомпанируя себе на лютне.
Увлекшийся рассказчик поспешил выпустить жертву, но от оплеухи увернуться не успел.
«А-а-а!» — гном презрительно махнул рукой. «Дядовы сказки! А нечего темнотой по пустошам шастать, а рукастую бабу и поближе можно найти, дома вон, на печи».
Компания громко расхохоталась.
«Не скажите, юноша».
Старик степенно переплел руки на верхушке клюки. Бородатый гном удивленно уставился на паломника, но тот, очевидно, был подслеповат и ошибки так и не заметил.
«Я пришел с юга, и там мне тоже рассказывали байки о некоем, да простят меня дамы», старик сделал церемонный жест в сторону длинноволосого лютниста, «кладбищенском хырище, которое якобы заволакивало припозднившихся путников к себе в могилу и обгладывало дочисто, так что больше их никто никогда не видел».
Паломник говорил тихо и серьезно, поэтому его рассказ впечатлил слушателей куда больше наглядной демонстрации крюковичанина. Повисла тяжелая тишина. Скупщик увяз зубами в хлебе, баба торопливо перекрестилась, гном скептически фыркнул, а парень, поразмыслив, выдавил из лютни низкий воющий звук, заставивший всех подскочить и с руганью накинуться на юное дарование. Ведьма подхватила сумки и вышла. Хозяин презрительно сплюнул на только что подметенный пол.
«Чего только люди не придумают, языками не наплетут. Смех один. Хвала богам, у них в духовищах все спокойно. Ну, почти».
Подходя к конюшне, я привычно прислушалась, Но все было тихо. То ли смолка в кои-то веки решила побыть покладистой лошадкой и не гоняться за опрометчиво сунувшимся к ней в стойло конюхом, пока тот не оседлает балку под крышей, то ли он там уже сидел, боясь шелохнуться или подать голос. У порога лежала крупная собака, черная с рыжими подпалинами и обрубленным хвостом. В отличие от прочих шавок, Аджарена как будто бы не страдала, пасть была плотно сомкнута, а бока, кажется, вообще не шевелились. Я в шутку посвистела. Собака подняла тупую морду с ушами-топориками и уставилась на меня желтыми немигающими глазами. Враждебности, как, впрочем, и дружелюбия в них не было, но мне почему-то стало не по себе. «Эй, милейший, а чей это пес?» — окликнула я какого-то мужичка, дремлющего, сидя в узкой полоске тенька под стеной конюшни. «Который?» — селянин лениво приподнял сползшую на глаза шляпу. «Вон!» Я вернулась глазами к порогу и вздрогнула. Собака исчезла. На пыльной земле осталось несколько крупных отпечатков лап и десяток коротких шерстинок. Леша, куда же она подевалась? Да вот только же тут была! Ладно, извините, что побеспокоила. «Да ничего, от жары не такое примерещится», — добродушно заметил мужик, снова прячась под широкие соломенные поля. «Я вон давеча видал, как корова по небу летала. Лежу я, значит, с полем, что к северу за селом, потому как идти уже мочи нет. У свояка на похоронах венцом домашним за его здоровье угостился, но и развезло чуток. Слышу, мычит откуда-то. Глядь на небо, летит, родимая, ногами перебирает, будто прям по воздуху скачет, а хвостом того направление задает. И к чему бы это, а? Может, знамение какое?»
«Ага, что закусывать надо?» — в полголоса буркнула я, заходя в конюшню.
Пока я разбирала вещи и привязывала кобылу на полянке за домом, а смолка с ехиднейшей мордой наблюдала за этим заранее обреченным на провал мероприятием, Велька успела развести в котле какое-то зелье и теперь сосредоточенно помешивала его дубовой лопаточкой, неотрывно глядя на всплывающие со дна пузырьки. Снадобье тускло мерцало, отчего лицо, склонившееся над ним травницы, казалось мертвенно-зеленым. Отвлекать подругу от этого ответственного занятия очень не рекомендовалось, чтобы не пришлось, как на восьмом курсе, с боевым кличем «Спасайся, кто может!» вылетать из густо задымленной аудитории, под потолком которой ревело и шумно плескало крыльями что-то незапланированное. Так что я переоделась в легкие берестяные шлепки и вытащила из сумки полотенце. «Вель, я пока схожу и искупаюсь».
«Ага»,
— не оборачиваясь рассеянно, поддакнула подруга. «Там в тростнике дощатая кладка до самых мостков, но сразу за ними дно обрывается, мелководья почти нет». «Отлично! Я хорошо плавала и любила чувствовать под собой глубину. Здесь верники или озерницы водятся?»
«Нет. Хотя в омуте напротив площади обитает какая-то тварь, но она на людей не нападает и далеко от него не отходит. Там ключи со дна бьют, вода холоднее и чище. Наверное, это ее и привлекает».
«Хм, видела я, что ее привлекает», — хмыкнула я, забрасывая полотенце на плечо. Кладку я нашла почти сразу. Несколько косо состыкованных досок, прибитых к полузатопленным останкам лодок. В тростнике попахивало сыростью и гнильцой. Доски скользили под ногами, а приветливо жужжащие слепни так и норовили продегустировать мое аппетитно вспотевшее тело. Тело категорически возражало, ругаясь и отмахиваясь. Хлипкая кладка перешла в широкие мостки, и солнце снова хлынуло на меня с мощностью драконьего пламени. Отсюда пеструшка еще больше напоминала озерцо. Слева и справа русло терялось в тростниках, и до противоположного берега было не меньше версты. Сквозь зеленоватую, но прозрачную воду просвечивали все камушки на далеком дне. У поверхности шныряли сотенные косяки мальков, издалека казавшиеся одной огромной серебристой рыбиной. Не в силах больше сдерживаться, я на бегу сбросила полотенце и, подбодрив себя визгом, ухнула с края мостков, подняв тучу брызг. Дно оказалось неожиданно глубоко. Я ушла под воду с головой и лишь тогда коснулась его ногами. Оттолкнувшись и вынырнув, я отфыркалась, откинула волосы с лица и поплыла вперед. Первое ощущение холода прошло быстро, сменившись упоительной прохладой и изумительной легкостью во всем теле. Через полчаса, наболтыхавшись всласть и придя к выводу, что жизнь охрительно хороша, я перевернулась на спину, раскинула руки и начала умиротворенно дрейфовать вниз по реке, наслаждаясь тихим шелестом тростника и плавным покачиванием на волнах. Я успела сплавиться сажений на 50, когда в окружающую гармонию вклинился какой-то подозрительный плеск. Ведьминские рефлексы мгновенно перевели меня в вертикальное положение. Усиленно работая руками и ногами, я торопливо огляделась по сторонам, и мое благостное состояние мигом улетучилось. Навстречу мне двигалась лодка, вернее, пыталась. Трое гребцов, невесть как, уместившись на одной скамье, тщетно старались обуздать два щербатых весла, норовивших то нырнуть на дно, то унести лодку в небеса. Левым орудовал Гдынь, правым — молчаливый Детина, а в середине, обхватив дружков за плечи, в такт песни подобным воплям в духе «Не ходите, девки, замуж!» раскачивался староста. За кормой волочилась сеть, а за ней длинный хвост из водорослей, запутавшихся в ячеях. Из результатов бурной рыболовецкой деятельности в лодке наблюдалась только огромная бутыль самогона с остатками на дне, заткнутая надкушенным малосольным огурцом. Она стояла на носу лодки и, похоже, служила гребцам путеводным маяком, ибо прочие несущественные ориентиры, вроде берегов, они презрительно игнорировали. В итоге и без того не шибко устойчивая суденушка выписывала по водной глади замысловатые кренделя, двигаясь вперед всеми сторонами попеременно. Общее направление задавало слабое течение пеструшки, которое медленно, но неуклонно увлекало лодку за собой.
«Госпожа ведьма!»
Гдынь, не раздумывая, бросил весло и встал во весь рост. Лодка заскрипела и опасно накренилась влево, а поскольку Детина продолжал грести, величаво закрутилась вокруг своей оси.
«Ой, где же она? Никак утопла?»
Лодка сделала еще один виток.
«А, как водичка?»
«Великолепно!» Сквозь зубы процедила я, переходя с расслабленного барахтания на целеустремленный эльфийский клинок. Естественно, устремлялась я отнюдь не к лодке.
«Куда же вы?»
— разочарованно завопил мне вслед староста.
«Тут до острова совсем чуток осталось, и 100 сажений не будет, а там 5-6 часов, и смеркаться начнет».
Но я уже нашарила ногами дно и, не оглядываясь, скрылась в тростнике. Кладка осталась далеко в стороне, так что на берег я выбралась вся исцарапанная, покусанная мошкарой и по пояс вымазанная вонючим илом. Мнение о жизни вообще, и некоторых личностях в частности, упала с окхрытельного до кхырового. Кое-как ополоснувшись во впадающем в озеро ручейке, я кустиками, чтобы не привлекать нездорового внимания селян, пробралась к Велькиному дому и изумленно застыла возле калитки. У крыльца сидела черно-рыжая собака. При моем появлении она презрительно сплюнула на землю забытое мною на мазках полотенце, развернулась и потрусила к тростнику, заменявшему четвертую сторону плетня. Я неуверенно посвистела, но зверюга даже ухом не повела, словно растворившись в шуршащих стеблях. «Что?» — выглянула в окно Велька. «Ничего». Я наклонилась и подобрала полотенце. «Ты не знаешь, кому принадлежит такая здоровенная подпалая псина с обрубленным под корень хвостом? Вроде бы породистая, но я таких никогда не видела». «Нет, может, кому-то из приезжих?» — равнодушно предположила подруга. «Слушай, Вольха, у меня появилась прекрасная идея. Давай устроим девичник по случаю встречи. Я знаю неподалеку чудное местечко. Тихое, живописное, прохладное, озеро вокруг. Разведем костер, испечем картошку, поболтаем, ну и заодно... Велька!» Подруга осеклась и недоуменно уставилась на меня. «Скажи мне, что ты имеешь в виду не остров!» — взмолилась я. «Ну, вообще-то...» «И ты туда же! Вы что, сговорились?» Возопила я до глубины души, возмущенная таким предательством. «Ничего я заодно делать не буду». «А при чем тут ты?» — в свою очередь обиделась Велька, не понимая, с чего это я так разъярилась. «Я хотела сказать, что заодно кое-какие травки там пособираю, но твои зелья, между прочим». «Ну и извини», — неподдельно смутилась я. «У меня выдался тяжелый день, я очень устала и не хочу плыть ни на какой остров». «Да ладно», — смягчилась подруга, — «устроим девичник в ближайшем леске, а завтра я сама туда съезжу. Хотя грибу я отвратительно, да и лодка не ахти». «Попроси кого-нибудь из рыбаков», — предложила я. «Я слышала, что у острова хороший клев, значит, там наверняка ставят и сети. Утром высадят тебя на берег, а вечером приплывут за тобой и заберут». «Местные к острову и на 50 сажений не приблизятся», — мрачно буркнула травница. «Они считают, что на нем лежит страшное заклятие, и по ночам там якобы воет неупокоенная душа дракона». «А что, действительно воет?» — поинтересовалась я, про себя недобрым словом поминая старосту с неописуемой благодатью. Впрочем, в одном он не соврал. Там меня уж точно бы никто не побеспокоил.
«Да так», — подвывает иногда, — пожала плечами Велька. «Но лично я считаю, что это чьи-то глупые шутки. Во-первых, на драконий рев не похоже ни капельки, разве что по громкости. Во-вторых, никто этого призрака никогда не видел. А что это за привидение, если оно ни разу не отравило отдых кому-нибудь из местных? Оно же без подпитки эмоциями через пару месяцев само дестабилизируется и развеется». «А на что похоже?» — не удержалась я, хотя поклялась себе даже пальцем не шевельнуть во благо спокойного сна старосты. Какой-то странный гул, то ли всхлип, то ли плеск, как будто кнутом по воде плещут. По озеру далеко разносится, а на острове, возможно, сохранились пещеры скита. Звук резонирует и очень сильно искажается. «Неужели в округе нет ни одного толкового мага-практика?» — досадливо заметила я. «Я-то им на кой сдалась?» Велька неожиданно расхохоталась. «А, вот в чем дело. Староста с помощничками уже и к тебе подкатывались. То-то ты такая нервная. Видишь ли, тут такая история. Местные жители к вою худо-бедно претерпелись, но коровы ни в какую. Нервные, тощие, еле доятся. Поэтому селяне решили в конце концов скинуться на мага. Собрались в корчме, опустили шапку по кругу. И результат — 23 кладня торжественно вручили старости. Тот справедливо рассудил, что 3 кладня погоды не сделают, и предложил пропить их за успех предстоящего мероприятия. Народ охотно согласился, всем досталось по кружке, а старости, как автору гениальной идеи, 2, после которых он начал хвалиться, мол, не нужен нам никакой маг, я сам этого призрака голыми руками. Ну, народ за это и выпил. 5 раз выпил, чтобы наверняка. Короче, к утру в шапке ничего не осталось, кроме храпящего на ней старосты. Когда его разбудили и поставили в известность о предстоящем подвиге, совершать он почему-то не побежал, ну и вообще поспешил замять тему. Так это дело до сих пор тянется. Пили-то все, а старости теперь из собственного кармана платить неохота, да и не солидно, обещал же. Вот он теперь и ходит, ищет добровольцев-энтузиастов, но что-то безуспешно. Местные маги от него уже прячутся, а проезжие открытым текстом сообщают, с какого места старости следует начать знакомство с драконом. Травница случайно глянула на мою правую руку и осеклась. «Вольха, ты что, того?» «Нет, это обручальное. Свадьба осенью, а ты подружка невесты, и только посмей отказаться. Но, кажется, я действительно того». Велька, уже готовая с восторженным визгом броситься в расспросы, поздравления и обсуждения предстоящего мероприятия, отпрянула и удивленно поглядела на меня. «А в чем дело?» «Свадьба! Ужас, кошмар!» Я сорвалась с места и нервно прошлась по комнате. «Да мне от одного этого слова плохо становится! Это же навсегда как могила!» «Зато какая!» — глубокомысленно заметила Велька. «Но я-то еще пожить хочу!» «Я не пойму, что ты так переживаешь?» — пожала плечами подруга. «Верни ему кольцо, скажи, что передумала, и что вообще он тебе никогда не нравился». «Но он мне нравится. Тогда выходи за него. Не хочу». «Почему?» «Боюсь». Я прикусила губу и отвернулась к окну. «Чего?» «Что мы слишком разные. Он вампир, повелитель Дагевы, а я обычная человеческая ведьма в драной куртке. Он видит меня насквозь, а мне остается только гадать, что у него на уме. И вообще, через 50 лет я состарюсь, и он меня разлюбит». «О, боги!» — простонала Велька. «Вольха, тебе всего-то навсего 22 осенью исполнится. Как ты можешь загадывать на полвека вперед? Может, ты столько еще не проживешь?» «Ну, спасибо, утешила. А моя работа? Я же с первого курса мечтала стать архимагом, как учитель». «Так становись, кто тебе мешает?» — не поняла травница. «Где ты видела мужа, который позволит жене разъезжать по трактам в компании незнакомых упырей?» «Ну, пока же позволяет», — резонно заметила подруга. «Вот именно, пока. А потом меня накроет крышкой и довольно сядет сверху». «А может, уляжется рядом?» — хитро прищурилась травница. «Вольха, в браке есть и светлые стороны. Лучше представь, как эффектно ты будешь смотреться в свадебном платье». «Ой, погребальный саван. А праздничный пир?» «Да поминки. Первая брачная ночь, торжественное внесение гроба в склеп и введение в эксплуатацию». Вместо того, чтобы проникнуться сочувствием к умирающей подруге, Велька глянула на мое страдальческое лицо и покатилась со смеху. Я обиженно поджала губы. Предложение могилы я получила еще в прошлом году, по возвращении из Орлиса, но на скорой свадьбе он почему-то не настаивал. Я тоже не намекала, предпочитая обходить эту тему стороной. И не спроси Кела в лоб, что мы себе думаем, дело так и не сдвинулось бы с мертвой точки. Мы как-то неуверенно переглянулись и сказали, что нам вообще-то все равно, и тут же были поставлены перед фактом осеннего бракосочетания. Через неделю я подло дезертировала из Дагевы под предлогом сбора материалов для диссертации. Одно дело гордо демонстрировать знакомым золотое кольцо с замысловатой печаткой и эдак небрежно называть Лёна женихом, и совсем другое дело на самом деле заполучить его в мужья. Эта проклятая свадьба выросла между нами как стена. И если раньше мы запросто валялись на одной кровати, обсуждая дела на завтра или заливисто хохоча на чьей-то шуткой, теперь как-то диковато косились друг на друга, боясь встретиться взглядами. А что ж дальше-то будет?
«Вольха, успокойся, это нормально!»
Отсмеявшись, попыталась утешить меня подруга. «Все молодые перед свадьбой нервничают. Главное, реши для себя, тот ли он человек, тот ли он вампир, с которым ты согласна провести всю оставшуюся жизнь. Или уже через полгода будешь готова придушить его подушкой за надрывный храп под ухом». Я только вздохнула. Лен не храпел. А некоторые вредные привычки, вроде брошенной где попало куртки, перекусов, сухомятку и увиливания от должностных обязанностей, например, присутствие повелителя и верховной ведьмы на еженедельных совещаниях, было чисто символическим. Старейшины прекрасно справлялись с текущими делами, а о серьезных проблемах мы узнавали и без нудного трехчасового отчета. Я горячо поддерживала и разделяла к праведному возмущению Келлы. Но муж... Я и ведьма-то пошла, чтобы избежать этой плачевной участи. Кто же знал, что на меня все равно польстятся? «Ладно», — сменила тему Велька, — «заходи и переодевайся, а я пока корзинку соберу. У меня как раз вишневая наливка настоялась, мы тебя живо от хандры вылечим».
«Кнутом по воде?»
Меня подбросило на кровати и вжало обратно, да так, что доски прогнулись. Пару секунд я ошеломленно таращилась в непроглядную тьму, пытаясь сообразить, на каком я свете. Потом кубарем скатилась на пол и, схватив лежащий под боком меч, метнулась к окну. Это было не похоже ни на что вообще. Истошный вопль, перетекающий в клокочущий удар, как будто озеро приподняли и бросили обратно, и затихающий, удаляющийся свист. Гулкие отзвуки раскатились по реке и затерялись в шелесте тростника. На смену им пришло кое-что более понятное, но такое же зловещее. Вельку, безмятежно проспавшую привычный духовищенский феномен, разбудил звон флакона, нечаянно задетого мною локтем.
«Вольха, что ты там бродишь?»
«Собаки, Вель». Я стоял сбоку от приоткрытого окна, чтобы в случае чего наотмашь полоснуть незваного гостя, пренебрегшего дверью. «Ты слышишь? Во всем селе воют собаки».
«Ну и что?» — сонно пробормотала травница. «Они часто шум поднимают. Чуть где стукнет, накрывай голову подушкой».
На обычный стук они просто бы лаяли. Псы воют на нежить, Велька. Подруга подошла к окну, немножко послушала и, зевнув, сонно привалилась к моему плечу.
«Вольха, это у тебя профессиональное. Пошли спать. Здесь нет никакой нежити. Сегодня полнолуние. Собаки просто воспользовались поводом продрать глотки».
Я не ответила. Пёсьи голоса звучали хрипло и приглушенно, как будто из глубин будок или из-под крылец, откуда луной не полюбуешься. Осторожно вытянув меч из ножен, я подтолкнула оконную створку острым кончиком. Та охотно качнулась вперед-назад, и мне на мгновение почудились желтые немигающие глаза в тростнике, черной гривастой стеной, колышущимся напротив избушки. Этот пес не выл. Я вообще пока не слышала от него ни единого звука.
«Что ты делаешь? Ой!»
Велька открыла глаза и увидела у себя под носом тускло поблескивающее лезвие. «Ставлю защитный контур». Подняв меч острием вверх, я свободной рукой начертала пару знаков.
«Да не валяй, дурака!»
Подруга попыталась подцепить меня под локоть и уволочь от окна, но я раздраженно вырвалась.
«Вель, ну я же не плюю к тебе в зелье, не мешай мне работать».
Подруга махнула рукой и вернулась в постель. Собаки тоже помаленьку успокоились. Что бы там ни было, оно обошло село стороной, иначе в одном его конце стояла бы мертвая тишина, а в другом — коллективная пёсья истерика. В отличие от волков, собаки панически боялись ночных тварей и выли на них только издали. Тихонько приоткрыв дверь, я вышла во двор и присела на крылечке, положив меч на колени. Больше для очистки совести пустила парочку поисковых импульсов и смущенно кашлянула, обнаружив, что в соседнем саду превосходно обходятся без Велькиных лепестков. «Ладно, посидим, подышим свежим воздухом. Отпуск, как-никак». И дождалась. Перед самым рассветом все повторилось, но в обратном порядке. Сначала не весь чего загласили собаки, потом снова взревело и бухнуло, пустив эхо по воде. Меч ощутимо нагрелся.
Клеймо в основании лезвия замерцало и медленно угасло. На месте старосты я бы не экономила на магах. Уснуть я смогла только с восходом солнца, когда в духовищенских курятниках поочередно заорали петухи, сорвалась на ежеутренний облет крикливая грачиная стая, а на улице заскрипели тележные колеса. И уже через 2 часа меня разбудил сработавший контур и очень красочное Велькино высказывание по этому поводу. Кажется, я немного перестаралась, сделала его двусторонним и вдобавок замкнула на себе, так что травница слегка дымилась и горела жаждой мщения. Битва двух магов, примерно одинаковых по уровню, захватывающее зрелище, и когда мы, истощив резерв, в ничью разложили друг дружку на травке, за плетнем бурно зарукоплескали и даже бросили во двор пару мелких серебряных монеток. Велька пристыженно скрылась в доме, я невозмутимо подобрала монетки. Будь травница немного посмелее, ей бы цены как магу практику не было. Мы с ней частенько тренировались, а то и спускали пар, в четверть силы закидывая закадычную противницу боевыми заклинаниями. Увы, при одном взгляде на нечто зубастое и когтистое, будь оно даже Вельке по колено, и при последнем издыхании все ее практические навыки испарялись в неизвестном направлении, оставались только визжательной и убегательной. Среди зевак оказались Велькины клиенты. Девушка приняла парочку заказов и снова занялась зельеварением. Едкая вонь выгнала меня из дома, и день я провела, валяясь на травке у реки, под квасок, лакомясь закупленным на рынке копченым линем и приводя в порядок свои записи, на данный момент больше смахивающие на сборник юмористических баек, чем на диссертацию. Когда солнечные лучи приобрели приятный оранжевый оттенок и жара начала спадать, меня разыскала Велька. «Вот». Подруга поудобнее устроила на плече 2 длинных весла и, освободив правую руку, начертала в воздухе светящийся, быстро истаивший знак. «Ключевая руна от заклятия на входной двери. Я через 2 часа вернусь. Сготовь там себе что-нибудь сама, она уже, ладно? Мне можешь не оставлять, я после вчерашнего на диете». Лично я после вчерашнего украдкой сгрызла завалявшуюся в сумке краюху, потому что 5 печеных картошин на 2 даже с гарниром из 3 салатных листьев, мой желудок расценил как издевательство и горестно возопило продолжение банкета. Но спорить с Велькой на эту тему было бесполезно. «Ладно», — ответила я, — «ты куда?» «На остров». «Погоди», — я начала торопливо запихивать пергаменты в сумку. «Я с тобой». «Хм, вот староста обрадуется», — ехидно напомнила травница. «Не дождется. Я даже из лодки выходить не буду. Просто покараулю, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ну, Вольха», — укоризненно выдохнула подруга, — «ты опять за свое? Думаешь, если бы здесь водилось что-то опасное, его бы давным-давно не заметили? Да я уже несколько раз туда ездила».
«Несколько раз?» — я недоверчиво уставилась на травницу. «И что?»
«И ничего. Походила по берегу, набила сумку травами и уехала. И сейчас так собираюсь. Ты же в отпуске. Не морочь себе голову, загорай дальше».
«В лодке позагораю». На одно плечо я забросила лямку сумки, на другую — ремень ножен. Судя по довольной физиономии подруги, отговаривала она меня просто ради приличия, втайне надеясь, что я составлю ей компанию. И больше рисковать не стала. Велькина лодка стояла в тростниках, возле давешней кладки. Неудивительно, что вчера я ее не заметила. В ней было впору купаться, а не загорать. До середины, заполненной водой, она практически лежала на дне. Цепь с висячим замком скорее не давала ей утонуть окончательно, чем уберегала от угона. Впрочем, днище казалось целым, и пока моя подруга возилась с ключами, я опустила свои пожитки на мостки, закатала рукава и сосредоточилась на формуле быстрого осушения.
«Вольха, нет!» Случайно оглянувшись, так истошно завопила Велька, что я потеряла равновесие и, весьма достоверно изобразив руками ветряную мельницу, плашмя рухнула с мостков. «Не смей колдовать возле лодки!» Я ее заговорила, но заклинание очень нестабильное и разрушается от малейшего всплеска посторонней магии. «Возьми вон ковшик под скамьей, повычерпывай».
«Ты бы еще в трубу, меня над духом подуло», — проворчала я, забираясь в подводное судно. «Конечно, лишнее омовение при такой жарище не повредит, но не помешало бы перед этим хотя бы сапоги снять». Через 10 минут объединенных усилий лодка всплыла и с явной неохотой изобразила готовность к старту, по собственному почину развернувшись носом к открытой воде. За весла пришлось взяться мне. Результат Велькиных усилий мало отличался от зигзагообразного дрейфа преснопамятной троицы.
«И отчего ж ты ее заговорила, если не секрет?» — спросила я. Травница смущенно почесала нос. «От протекания. Видела бы ты ее раньше».
У меня не нашлось слов.
По пути Вельке то и дело приходилось браться за ковшик, но, в общем, все оказалось не так уж плохо. Лодочка, пусть и ветхая, чутко и охотно слушалась весел. Слабый ветер дул к острову, помогая грести. Мокрая рубашка прилипла к телу, приятно холодя, сапоги в развалочку сохли на корме. До берега оставалось не больше 50 саженей, когда я решила сделать перерыв и, пристроив весла на бортах лодки, с наслаждением прогнулась назад, массируя поясницу. «Вель, а почему ты с утра не съездила? Мы же в корчму хотели пойти. Там вечером какой-то министрель выступать собирался. Если вчерашний лютнист, будет весело». Велька покосилась на ту часть своего тела, которую мужчины единогласно признавали самой привлекательной, а сама травница — наиболее нуждающейся в диете. И я живо представила, как она, к неудовольствию корчмаря, весь вечер будет уныло чахнуть над пучком принесенной с собой петрушки. «Еще успеем», — ответила она. «Мне нужна одна редкая травка, а ее положено рвать на закате». В принципе, за весла можно было уже и не браться. В течение и ветер медленно влекли лодку в нужном направлении. Но я хотела побыстрее закончить с делами и вернуться на тот берег. Экономный староста добился прямо противоположного эффекта. Если раньше я бы из чистого любопытства заночевала на острове, то теперь назло не собиралась этого делать. Не хочет платить, пусть спит под подушкой. Его проблемы. «Ведь ты же не собираешься ковыряться там до темноты, верно?» — спросила я Вельку. «За полчаса управлюсь», — клятвенно пообещала травница, беря на изготовку железный совочек, собственно, для ковыряния. Я обернулась, высматривая удобное местечко для пристани, и только прицелилась в удобный заливчик среди камышей, как вдруг перед самым носом лодки вынырнула и с торжествующим видом бдительного сторожа, застукавшего у дыры в заборе двух жуликов, нависла над нами знакомая черная тварь. «Проклятые рефлексы! Нет бы, как все нормальные люди, завязать и огреть ее веслом! О, нет! Лодка не протекла, она попросту развалилась на части, да так эффектно, словно под днищем рванул боевой пульсар. Вещи вперемешку с досками, веслами и пассажирами полетели в разные стороны, сапоги вообще ласточками воспарили в небеса, как будто их поманило к себе какое-нибудь поизносившееся божество». Тварь, судя по ее ошарашенной морде, не ожидавшая от нас такой самоликвидаторской подлости, шарахнулась в сторону и от греха подальше скрылась под водой.
«Вольха, я не умею плавать!»
— трагически булькнула травница, следуя ее примеру. «Вижу», — мрачно подумала я, ныряя следом. Что-то нащупав, очень надеясь, что не тварь или какого-нибудь постороннего утопленника, я отчаянным рывком выдернула это на воздух, сама с головой уйдя под воду. Угадала. Велька закашлялась и так судорожно уцепилась за мою шею, словно я была буйком, а она пыталась его оседлать. Вода щипала глаза и заливалась в рот. Я едва успевала отплевываться, не говоря уже о выразительной декламации заклинаний. Правильнее всего, конечно, было бы стряхнуть подругу и, выровняв дыхание, наложить на нее чары непотопляемости. Но я не гарантировала, что успею сделать это, прежде чем она не исчезнет под водой. И что я смогу снова ее там нашарить? И потому, сцепив зубы, я героически тонула за компанию, пока травница, вдохновленная моим самопожертвенным примером, не разжала руки. Такой оборот дела меня совсем не устраивал. Я торопливо развернулась и уткнулась носом в пряжку Велькиного пояса. «Кажется, я уже не тону», — смущенно объявила подруга, протирая глаза. Столь блестящие успехи в плавании сразили меня на повал. От неожиданности я перестала барахтаться и села на дно. Как оказалось, лодка развалилась у самого края омута, откуда я выудила Вельку, и достаточно было пары грибков, чтобы выбраться на мелководье. Вместо этого мы на протяжении 5 саженей отважно боролись за жизнь над пучиной в 1,5 аршина глубиной. «Прекрасно!» — пробормотала я, и не в силах подняться, на четвереньках поползла к берегу. Подруга, спотыкаясь, шлепала следом. Повалившись на траву, мы 20 минут пролежали пластом, тупо глядя на сгущающийся над озером закат. Потом Велька виновато шмыгнула носом. «Вольха, я ведь тоже не удержалась, засветила таки в нее заклятием Арварден. Вернее, я только начала плести». Я рассмеялась и села. Закат, кстати, был изумительно хорош, особенно если учесть, что он не стал для нас последним. Вода, подражая небу, окрасилась во все оттенки золотого и медного, к которым уже начали примешиваться алый, малиновый и пурпурный. Непромокаемые сапоги стояли где-то на дне омута, а местная плотва с интересом ознакомливалась с моей диссертацией. Зато меч по-прежнему висел в ножнах за спиной. С неимоверным облегчением нащупав рукоять, я возвела глаза к небу, дабы возблагодарить святого Финдюля, но вспомнила его ехидную физиономию и сдержалась.
Велька же отделалась еще меньшим ущербом. Она не раздевалась, а сумку для трав, в которой на всякий случай болталось несколько флаконов со снадобьями, еще на мостках пристегнула к поясу. Высушиться было делом пару секунд.
«И что же нам теперь делать?» — жалобно вопросила травница.
«Лодка развалилась, а рыбаков поблизости не видать. Сомневаюсь, конечно, чтоб они сюда добровольно подплыли, но ради такого дела можно и принудительно».
«Придется тут заночевать», — со вдохом решила я. «Утром, пожалуй, я смогу доплыть до того берега и взять на прокат лодку, но сейчас вряд ли способна на такой подвиг, да и волны вон что-то разгулялись».
«Ночевать? Здесь?» — пришла в ужас Велька. «В школе ее даже в двухдневный поход было не затащить. Прелести шалашей в комплекте с комарами мою подругу совершенно не вдохновляли. Ну, не прямо на этом месте. Можно пойти поискать развалины скита, пока светло. Будет хоть крыша над головой. Ну и заодно... Вольха!» «Ладно, ладно, молчу». Я встала и протянула Вельке руку. «Будем надеяться, сегодня оно не завоет».
Если бы я собственными ушами, да что там ушами, да мозга костей пробрало, не слышала, что здесь творится ночью, лучшего местечка для отдыха не стоило и желать. За каемкой пологого берега, идеально подходящего для шашлыков и сопутствующему им веселью, начинался редкий березняк, переходящий в частый ельник. Пока Велька, углядев какую-то пышную флору, упоенно выколупывала ее из земли, я прогулялась по леску, разведая обстановку. Незаметно от подруги разослала несколько импульсов, сплела стандартное заклятие зова, провоцирующее нежить на близкое знакомство с нахальной ведьмой, но его вопиюще проигнорировали. Впрочем, это еще ничего не значило. Тварь могла дремать в подземном логове или вообще обладать иммунитетом к поисковой магии. Но, по крайней мере, обычных упырей или гарпий, как и волков с медведями, можно не опасаться. Я задумчиво прошлась вдоль елок, выискивая просвет, но тщетно. Деревья так плотно переплелись колючими лапками, что даже зайцу не проскочить. Неужели вся сердцевина острова столь безнадежно заросла? Поисковый импульс утверждал обратное. Сажени три добротнейшего плетня, а дальше пустота. Похоже, дайны целенаправленно сеяли не только зерна истинной веры, но и банальные шишки. Но как же они сами сквозь них пробирались? Ко мне присоединилась торжествующая Велька с добычей. Я присмотрелась и возмущенно ахнула.
«Вот это и есть твоя редкая травка?»
«Ага». Травница с блаженным видом молодой матери прижимала к груди огромный куст лопуха с длинным копьевидным корнем. «Вель, да на пустыре за селом его целые заросли. Мы со Смолкой еле продрались. Я потом полчаса штаны от репьев чистила».
«Да?» — несколько смутилась подруга. «Надо же, а я и не знала. С моей стороны села он не растет. Зато смотри, какой красавец!»
Я покорно полюбовалась уникальным экземпляром, услужливо подсунутым мне под самый нос. «А елка тебе не нужна?»
«Ну, смола и семена используются в некоторых зельях», — всерьез задумалась травница. «Ну так выкопай несколько штук, заодно и дорогу расчистишь».
Велька выразительно погрозила мне кулаком, попутно изучая неприступный ельник.
«А если заклятием раздвинуть?» — спросила она.
«Не, не пойдет. Слишком плотно переплелись. И стволы вон какие толстые сломаются. Надо искать лазейку».
«Может, лучше в березничке заночуем?» — робко предложила подруга. «Не нравятся мне эти елки».
«Мне тоже», — ответила я. «Поэтому и надо посмотреть, что же за ними такое, пока оно не вылезло посмотреть на нас».
Велька тоскливо покосилась на озеро. Увы, отважных рыбаков на перегонки спешащих к нам на помощь там не обнаружилось, а волны все решительнее атаковали берег. Травнице ничего не оставалось, как догнать меня и пойти рядом, вздрагивая от каждого шороха. Либо сегодняшняя полоса невезения наконец-то закончилась, либо, напротив, стала набирать размах, а мы об этом еще не догадывались. Но через каких-то 100 шагов я наткнулась на лаз, высотой около локтя и вершков 10 в ширину, возле самой земли, равнехонький, словно его с разгону пробило требушетное ядро. Намертво сцепленные ветки не дали обезноженным стволам упасть, а иглы пожухли, привлекая внимание. Странная дыра понравилась нам еще меньше ограды.
«Ты уверена, что это парадный дайновский вход?» — дрожащим голосом попыталась сострить Велька.
«Ну, разве что для перебравших знаменитого храмового вина?» Я щелкнула по веточке пальцем, и она мгновенно облысела. Ему не больше года, иначе иглы обсыпались бы сами, а ствол начал подгнивать. Но и не меньше месяца.
«А выть стало примерно полгода назад», — сориентировалась Велька.
«Думаешь, это связано?»
Но я не любила строить догадки на пустом месте и уже присвоила себе сомнительную честь первопроходца, точнее, перволасса, на всякий случай выставив перед собой меч. По ту сторону он снова вернулся в ножны. За елками оказалась огромная поляна, выше колена заросшая бурьяном, как бывает с заброшенными огородами. Видимо, некогда ее середину занимал невысокий холм, но отшельники трудолюбиво обгрызли его по кругу, срыв пологие склоны до отвесных стен в полтора человеческих роста и укрепив их гранитной кладкой. Между крупными камнями были вмурованы осколки помельче, слагавшиеся в причудливые узоры, особенно вокруг низких в гноме рост проемов. В одном месте даже сохранилась дверь, а прямо перед нами приставленная крыша-лестница в виде дубового бревна с зарубками. Дракон не так уж здесь и напакостил, скит провалился всего в двух или трех местах. Видимо, больше всего Дайнов удручила гибель храма, с трудом угадывающегося в живописном ворохе обугленных бревен, поросших травой и кустами. Проверив импульсом один из проемов, я пригнулась и юркнула внутрь. Коридорчик длиной в сажень вывел меня в небольшую, довольно уютную комнатушку с камином, ошметками истлевшего коврика на глиняном полу, широким столом и позабытым на нем подсвечником с деревянной кроватью из цельного бревна, сверху донизу обросшей блеклыми поганками на тонких кривых ножках. Вполне пригодное для ночлега местечко. На выходе я столкнулась с Велькой.
«Ну что?»
«Пока ничего».
«И почему бы тебе не ограничиться вторым словом?» вздохнула подруга.
Я только усмехнулась и, балансируя руками, легко взбежала по бревнышку лесенки.
«Ого, Велька, иди скорее сюда!»
Травница, не расставаясь со своим ненаглядным лопухом, подошла к стене, закрыла глаза и медленно воспарила вверх.
«Перелет!»
— ехидно сообщила я, любуясь ее пятками. Велька торопливо подкорректировала заклинание и опустилась на траву рядом со мной. Макушки у холма не было. Внутренние склоны плавно стекали вниз, к идеально круглому озерцу в центре. Небольшому, от силы 5 сажений в диаметре, но казавшемуся бездонным, а благодаря закатному небу, словно заполненному гречишным медом, темным, вязким и неподвижным. Между берегом и склонами оставалась полоска ровной земли, поросшая березами.
«Красота какая!»
Велька завороженно пошла в круг озерца, не отрывая от него взгляда. А я тем временем обнаружила еще кое-что интересное. Опустилась на колени, ощупывая землю мгновенно зазудевшими кончиками пальцев.
«Так и есть!»
Внизу живота прокатилась знакомая, сладковатая и в то же время болезненная волна. Впрочем, ничего необычного. Дайны нарочно выбирают подобные места для храмов. Здесь их молитвы, как и наши заклятия, куда успешнее достигают цели.
«Вель, тут энергетическая точка! И мощная какая!» «Тут тоже!» — удивленно отозвалась Велька. «Я как раз на ней стою!»
Я подняла голову, прикинула расстояние и торопливо махнула подруге рукой, торопясь подтвердить свою догадку.
«Пройди еще немножко вперед и посчитай шаги». «Зачем? Ой, еще одна! 17, ну как ты узнала?»
«Предположила. А теперь до меня?»
17,5».
Велька остановилась рядом со мной, и ее запоздало осенило.
«Природный треугольник! Мечта любого мага! 3 симметричных источника силы, никаких внутренних затрат! Становись в центр и колдуй!» «И как ты себе это представляешь?»
Я с досадой покосилась на темную воду. «Посторонней магии в центре треугольника, как и возле твоей лодки, быть не должно. А плот даже на 2 якорях начнет раскачиваться, и заклятие дестабилизируется или выйдет из-под контроля. Ну, озеро можно и осушить».
Велька подсказала мне прекрасную идею. «А можно и вырыть. Посмотри, как резко обрывается дно. Либо кто-то здесь уже колдовал и слегка перестарался, либо озеро создали нарочно, чтобы никто не смог воспользоваться треугольником».
«Дайны?»
— спросила Велька. «Возможно. Скит не храм, где священники толкуют о духовном, но предпочитают материальное, то бишь кошельки доверчивой паствы. Тут наверняка обретались опытные дайны и впрямь наделенные божественной силой. Сами они вряд ли бы стали проводить магический ритуал, но прочитать 10 молитв и затопить бесовский искус от греха подальше вполне в их духе, чтобы конкурентам, то есть нам, не досталось».
Велька огорченно покрутилась на бережку и махнула рукой. «Ну, может, так оно и к лучшему. Мало ли кто на него набредет. Дураков среди магов тоже хватает». Впрочем, польза от источников все-таки была. Мы быстро восстановили магический резерв и вернулись на поляну куда более уверенные в своих силах.
До темноты мы успели осмотреть весь скит. Вернее, я поочередно лазила в келье, а Велька стояла у входа, периодически интересуясь, съел меня уже кто-нибудь или нет. Увы, я неизменно ее разочаровывала, а когда шутки ради завыла в ответ, на выходе от души получила лопухом по загривку. Изнутри все кельи выглядели одинаково, отличаясь только количеством пыли и плесени. Лучше всех сохранилась комнатка с дверью, ее-то мы и заняли, натаскав внутрь лапника. За день воздух, земля и вода так прокалились, что даже сумерки не принесли прохлады. Пока я соорудила лежак, рубашка намокла от пота, босые ноги исхлестала крапивой, а за шиворот насыпались еловые иголки. К счастью, недостатка в воде мы не испытывали, скорее наоборот. Но возвращаться на островной берег я не стала. Далеко, но к тому же не хотелось снова лезть в дыру, а потом искать ее в потемках. Куда быстрее и удобнее искупаться в центральном озерце. Велька увязалась за мной, не желая подвергать соблазну так и не снизошедшую до нас нежить, если та все-таки надумает покинуть свое укромное логово и с восторгом обнаружит на поляне упитанную травницу. Луна скрылась за холмами туч, в тусклом свете звезд озеро казалось черным бездонным провалом. От него так пахнуло родниковым холодом, что я мигом раздумала принимать ванну и решила ограничиться быстреньким ополаскиванием. Но только я потянула через голову рубашку, как Велька ахнула.
«Фольха, ты только глянь на это!»
Рубашка постепенно вернулась на место. Да и купаться мне мигом расхотелось. Сквозь воду просвечивались полупрозрачные драконьи кости, тускло лучившиеся изнутри. Несмотря на огромную глубину, был виден каждый позвонок, от длинной шеи до шипастого хвоста, обернутого вокруг тела, аккуратно сложенные по бокам крылья и длинная морда, покоящаяся на передних лапах.
«Смотри, как странно!» — шепнула Велька. Свернулся клубочком, словно дремлет.
«А должен бы лежать на ските». Я тоже почему-то понизила голос. Вернее, давным-давно раскатиться на отдельные кости. Такое ощущение, что он издох прямо под водой.
«Может, дайны все-таки оказали силу любезность и испихнули драконью тушу в озеро?» — спросила Велька.
«Тогда бы оно до сих пор называлось удилищем. И попробуй-ка сдвинь такую махину. Тут одни кости целый день таскать».
«Ну, маг бы за пару часов справился», — ответила Велька. «Ты глянь, даже все клыки уцелели. А у меня как раз на днях последний кусочек вышел».
Драконьи клыки, а также кости, когти и гребень входили в состав множества зелий, использовались для закалки мечей и как основа для амулетов. Спрос на них значительно превышал предложение, ибо живые драконы относились к идее изъятия клыков весьма отрицательно, и магам приходилось довольствоваться выпавшими, трофейными или застрявшими в выплюнутых доспехах не столь удачливых драконосеков. А посему стоили они довольно дорого, не каждому травнику по карману.
«Я попробую достать парочку», — решилась Велька,
закатывая рукава и пошире расставляя ноги. Нахмурив лоб, травница немигающе уставилась в воду, для пущей важности протянув к ней руку со скрюченными пальцами. Спустя несколько секунд кисть начала меленько дрожать, кренясь все ниже и ниже, пока бессильно не обвисла.
«Не поддается»,
— выдохнула травница, смахивая проступивший на лбу пот. «Разве что вместе с челюстью, но я одна такой вес не потяну. Поможешь?»
«Конечно», — ответил я.
В воде заклятие сильно рассеялось. Она вообще хорошо поглощает магическую энергию, хотя и добыть из нее оную легче всего. Но мне все же удалось зацепить дракона за верхний глазной клык.
«Раз, два, взяли!»
Клыки и в самом деле сидели мертво. Похоже, при жизни дракон обращался к цирюльникам только с гастрономической целью. Наши объединенные усилия заставили череп лишь слегка приподняться и тут же шмякнуться обратно, подняв смутное облачко ила.
«Вот зараза!»
Я потрясла дымящейся кистью. Колдовать по такой духоте было не легче, чем ворочить мешки с картошкой.
«Не понимаю, что его держит?»
Велька, ухватившись за ствол березки, рискованно нависла над водой, пытаясь получше разглядеть вожделенные ингредиенты. Я слишком хорошо знала этот хищный взгляд. Точно с таким же Келла, панически боящаяся высоты, лезла за какой-то редчайшей омелой на верхушку десятисаженного дуба. Снимать пришлось нам с Леном. Он полчаса уговаривал ее спрыгнуть в натянутое под деревом покрывало, а я в это время коварно надламывала с помощью магии облепленную травницей ветку.
«А Велька того и гляди нырнет. Может, еще раз попробуем? Усилим через уравнение ШЭС? Две постоянные у нас есть, а вектор можно на глаз прикинуть».
«Ну чего ж там мелочиться, давай сразу озеро осушим», — пошутила я. «Получишь своего дракона в полном комплекте».
И тут в пустых глазницах вспыхнули зеленые огоньки. Скелет шелохнулся, резко взмахнул крыльями и, набирая скорость, ринулся к поверхности. Мы еле успели отшатнуться, как вода по краям озера вздыбилась стеной в два моих роста, изогнула края и обрушилась на наши головы, оглушая, отшвыривая и впечатывая в землю. Полный комплект с воем винтился в небо, описал дугу, сложил крылья за спиной и с удвоенной скоростью понесся к земле, на лету разевая пасть. Я первой сообразила, что обратно нырять он не собирается. «Велька, берегись!» Язык бесцветного трепещущего марева прошелся между нашими телами, едва успевшими раскатиться в разные стороны. Вода вскипела, все заволокло паром. Дракон в последнюю секунду расправил крылья и на бреющем полете пронесся над холмом. Выплеснутая вода устремилась обратно в озеро, увлекая меня за собой. Я извернулась и попыталась уцепиться за редкие пучки травы, помогая себе коленями, но напор был слишком велик. Ледяная вода накрыла меня с головой и, на аршин вдавив в озеро, начала медленно выталкивать обратно. Я разжала полные травы кулаки и, слаженно дрыгнув руками и ногами, рванулась к серебристому зеркалу поверхности. Надышаться и осмотреться помешал истошный Велькин вопль.
«Вольха! Ныряй!»
Я не оставила дружеский совет без внимания и уже сквозь воду увидела, как всплывшая трава вспыхнула, словно сухая. На спину будто плеснули кипятком, быстро погашенным родниковым холодом озера. Водичка стала куда приятнее, но затягивать омовение совершенно не хотелось. Во второй раз мне повезло больше. Дракон попытался зайти на очередной вираж, но, не успев набрать высоту, по птичьи заскакал на коротких кривых лапах, тормозя хлопающими крыльями. В несколько грибков, достигнув берега, я уцепилась за протянутую Велькину ногу. Руками травница намертво прилепилась к березе. Разжать сведенные пальцы помог только вид дракона, который разворачивался в нашу сторону, и выкарабкалась на твердую почву. Березовые ветви почернели и скукожились. Дерево словно начало оплавляться, но в последний момент передумало и полыхнуло от корней до макушки. На поляне посветлело. Мы, наконец, сумели худо-бедно разглядеть атаковавшую нас тварь. И вот тут-то нам действительно стало худо. Дракон был крупнее нашего рычарга раза в полтора, правда, тощий и долговязый, как помойный кот, и состоял он отнюдь не из одних костей. На воздухе они перестали светиться, почти исчезнув за прозрачной, как горный хрусталь, плотью, отбрасывающей мутную тень. Я попробовала применить заклятие ночного зрения и выругалась. Дракон вообще исчез. Торопливая деактивация заклинания доставила еще меньше удовольствия, и богат не терял времени даром и уже радостно разевал пасть в какое-то сожжение от меня, предлагая на выбор два ряда ценных ингредиентов. Не мудрствуя лукаво, я выбросила вперед руку, вкладывая в удар чистую, неоформленную в заклятие силу. Зубастая морда дернулась, словно от пощечины. Тварь поперхнулась пламенем и раскашлялась клубами черного дыма. Я пригнулась и нырнула у нее между лап, проскочив под брюхом, и начала было карабкаться вверх по склону, как вдруг заметила Вельку, весьма успешно изображающую статую из бледно-зеленого мрамора, вкопанную на берегу озера. Отдышавшись, дракон гневно взревел и переключился на более сговорчивую добычу. Травница хладнокровно дождалась, пока он повернет к ней голову, и метко плеснула ему в глаз из какого-то флакона, после чего с чувством выполненного долга начала оседать в обморок. Успешному завершению этого процесса помешала я, за шиворот выдернув подругу из-под новой струи пламени, к счастью, выпущенной вслепую. Парочка пощечин живо помогла Вельке взбодриться, и, не чуя под собой ног, рука об руку со мной помчаться к вершине холма. Вслед летел жуткий вой, хлопали крылья и стегал по земле хвост, заставляя оную ощутимо вздрагивать под нашими ногами. Кажется, радикальные методы Велькиного целительства не привели дракона в восторг. Естественно, на гонорар ей рассчитывать тоже не стоило. Достигнув края скита, мы, не раздумывая, спрыгнули вниз. Я бросилась к своему мечу, опрометчиво воткнутому в землю возле скита, а Велька, видимо, по инерции, к лежащему рядом лопуху. Впрочем, атаковать дракона с одноручным клинком отважился бы разве что начитавшийся сказок дурак, так что шансы усечь гада подручными средствами у нас травницы были примерно равные. Дракон проморгался скорее, чем мы надеялись. С ветерком, пронесшись над нашими головами, он гулко хлопнулся на землю, и, видя, что добыча вот-вот исчезнет в узкой норе скита, кинулся следом, от спешки проскальзывая лапами на месте. У порога я притормозила, вырвала у Вельки целебный лопух, развернулась и охапкой бросила в разъявленную для очередного пламя извержения пасть. Травница горестно охнула, Дракон рефлекторно сомкнул челюсти и тут же начал отчаянно плеваться. Я толкнула остолбеневшую Вельку в спину, загоняя в лаз, и нырнула следом. Только мы успели проскочить коридор и прислониться к стенам по обе стороны проема, как из него хлынула трепещущая марева, дотягиваясь почти до середины пещерки. Бока обдало жаром, лежаки вспыхнули высоким трескучим пламенем, ярко осветив келью.
«Вовремя мы...»
— выдохнула Велька, по стеночке сползая на пол.
«Ага».
«Беру свои слова обратно. Редкостная травка и впрямь выше всяческих похвал», — ответила я. Травница мрачно покосилась на меня, но промолчала. Снаружи яростно взревел дракон, тоже оскорбленный в лучших чувствах.
«Может, объяснишь мне, магистр практической магии, что это за дрянь?»
Я тоже села, обхватив руками колени. «Судя по всему, кладбищенское гырище на пару с загребущим умертвием».
«Что?»
Немного отдышавшись, я привела мысли в порядок и попыталась объяснить более связно. По селу ходят слухи, что в округе неладно. Бесследно пропадают люди, самовольно улетает домашний скот, и у меня есть такое нехорошее подозрение, что эти невинные шалости на совести вон той милой ящерки, резвящейся у скита. Днем она сидит в омуте, а по ночам приделывает крылья коровам, а то и незадачливым прохожим. Охотится вдалеке от своего логова, чтобы никто ничего не заподозрил, а заметить его в полете практически невозможно. Я осеклась, давая высказаться третьему участнику задушевной беседы. По стенкам коридора заскребла когтистая лапа, затем послышалось отчетливое сопение, и над полом заклубилась потревоженная пыль. К великому огорчению дракона этим его возможности и ограничились. Плеваться сгустками пламени от столкновения с преградой расплескивающимися во все стороны он, видимо, не умел, да и вообще особым умом не отличался. Наш Ричард не унизился бы до выколупывания людишек из сомнительных дыр, и уж тем более не стал бы так откровенно беситься от злости. Дракон — существо хитрое, коварное и терпеливое. Он изыщет тысячу иных способов испортить вам жизнь.
«А, сюда бы этого старосту!» — в сердцах бросила Велька.
Травница не хуже меня знала, что драконы практически неуязвимы для заклинаний, а слоистую чешую пробивает только тяжелый двуручный меч или гарпун баллисты. У стрел и обычных клинков всего несколько шансов целей под нижней челюстью и в основании крыльев и лап, каковые дракон, естественно, предпочитает не демонстрировать агрессивно настроенным рыцарям и магам.
Вот пусть бы он этого гада заодно и сдохнуть агитировал.
«Слушай, а давай этой твари несварение с летальным исходом устроим. У меня в сумке несколько эликсиров завалялось. Если смешать и парочкой заклятий усилить...»
«У нас еще одна проблема, Вель», — со вздохом перебила я.
«Какая?»
«Он и так дохлый». «А вы говорили, не сгодится».
Гдынь торжествующе отцепил от козлиной головы очередного рака и перебросил его в лодку. Староста только вздохнул. Эту фразу сотник повторял по числу трофеев, пропустив только один раз, когда очередной рак умудрился извернуться, цапнуть ловца за палец и дезертировать обратно в воду. Впрочем, тогда Гдынь тоже не смолчал. Полная луна ярко высеребрила успокоившуюся к полуночи воду. Вокруг кленовидной отмели, заваленной принесенным течением хламом, колючими тяжами водорослей, ветками, камышинами и горделиво торчащим в центре пнем, мерцали меленькие волны. На пне с выражением вселенской скорби на лице восседал детина в красной рубахе, мучительно размышляя, способны ли два десятка раков благотворно повлиять на настроение супруги, который, поди, уже час как вернулся из гостей и обнаружила, что мужнины хлопоты по дому ограничились поисками и последующим хищением тщательно припрятанной ею бутыли самогона.
«А вы говорили...»
На дне лодки закопошился еще один рак. Староста поджал ноги и покосился на остров, издалека казавшийся черной зубчатой скалой, поверху облитый серебристо-зеленым фосфором. До сельского берега было еще дальше, но выглядел он не в пример уютнее. Россыпь сочившихся сквозь окна огоньков и костер-маячок на пристани, специально для любителей ночной рыбалки. Мало-помалу все покусившиеся на ведьмин трофея раки перекочевали в лодку, и Гдынь заскучал.
«Может, место сменим?» — предложил он, выуживая и критически изучая слегка пощипанную приманку. «Вон у той отмели тоже хорошо берутся, ежели с наветренной стороны пристать».
Детина молча перелез на грибную скамью. Гдынь устроился на кормовой, делая вид, что даже не подозревает о назначении весел и уж тем более не умеет ими воспользоваться. Староста начал вытягивать якорь, крест-накрест обвязанный веревкой булыжник. Но не успел он разок перебрать руками по мокрой бичеве, вторым концом привязанный к вбитому в нос лодке кольцу, как она змейкой дрогнула в кулаке и стрельнула обратно. В следующее мгновение лодка клюнула носом, одновременно взбрыкнув кормой не хуже ведьминой кобылы, и, стряхнув седоков себе на дно, ринулась вперед, то выпрыгивая из воды, то распахивая ее глубокой бороздой, расходящейся пенными валами. Натянутая веревка вибрировала, как струна. Если какой-то из богов и слышал воззвание в свой адрес, то что-то не торопился на них реагировать, явно не веря подозрительно щедрым обещаниям взамен бросить пить, шляться по девкам, починить жене все кадушки и выплатить первому же попавшемуся магу не 20, а все 100 кланей. Детина прилежно изображал монотонный охотничий рог, прерываясь только для вдоха. Сотник же не оставлял надежды уговорить капризное божество, видимо, еще не знающее, что проще выполнить Гдыневу просьбу, чем от него отвязаться, а староста тихонько лежал на самом дне среди мстительно щиплющихся раков и хладнокровно, ибо вышеозначенная жидкость стыла в жилах у всех троих, обдумывал ситуацию. Русалки, если и заплывали в пеструшку, ограничивались деловыми контактами со здешними купцами и подобных шалостей себе не позволяли. Водяной, мелкая качкообразная нежить, изредка выползавшая на мелководье и клянчившая у рыбаков чекушку, лодку с тремя здоровенными мужиками не утянет. Умут местного козлоеда остался верстой дальше, да и не водилось за ним подобных грешков. Просто так со всей дури лодку перевернуть, а потом с хихицей на невольных купальщиков порявкать, чтобы руками-ногами веселее перебирали. Ну да, бывало дело. Что ж тогда? Староста, правда, слыхал, что в море за Элгаром водится лютая рыба-зверь с 1000 клыков. Но та вроде как предпочитала употреблять рыбаков внутрь, а не с ветерком катать их по реке. Неужто какой дурной сом польстился на каменюку на веревке? Авось подергается-подергается, да и сдохнет. Заодно и огромадные рыбины разживутся, домой приволокут, насолят, накоптят. Староста аж облизнулся, покрепче ухватился за борта и зажмурил глаза. Ради такого, пожалуй, стоило и потерпеть. Терпеть, кстати, осталось совсем недолго. Днище лодки натужно заскрипело по каменистому дну, а потом суденышко со всего размаху врезалось во что-то твердое и, с хрустом содрогнувшись, остановилось. Вокальное сопровождение мигом утихло. Мужики, в первую секунду приготовившиеся отбыть от берега, теперь лихорадочно соображали, забирают их все-таки туда или нет. Наконец Гдынь робко приподнял голову над бортом и икнул от удивления. Лодка стояла на земле, в 5 саженях от берега. Роль тормоза сыграл кряжистый дуб. Тащивший лодку сом, в кавычках, с разбегу проскочил сквозь ствол, оставив в нем огромную дыру, куда лодка все же не вписалась, в щепу размажив нос. По ту сторону валялся выпавший с веревочной оплетки камень с 4 отчетливыми вмятинками, от которых змеились трещинки. А, собственно, дуб стоял на берегу острова.
«Вот поэтому», — простонала травница, — «я и не пошла в маги практики. Только вы в ситуации хуже не бывает, способны жизнерадостно заверить, что очень даже бывает и более того сейчас будет, да еще со вкусом объяснить, как именно».
Мне действительно не терпелось поделиться своими соображениями. Вспомни систематику. Нечисть бывает условно живая, которая способна к размножению, имеет жизненно важные органы и более-менее типичный обмен веществ, призрачная и, собственно, мертвая, зомби там умертвие. На призрака, согласись, не похоже, а ночное зрение, основанное на ауре живых клеток, его не взяло. Что-что, а на память Велька не жаловалась.
«А как же аксиома Алишера? У мертвия такого размера нестабильно, и помимо пищи для поддержания плоти нуждается в постоянной магической подпитке, и ни одному магу еще не удавалось слепить зомби из дракона». «Потому что у них не было треугольника», — торопливо возразила я, боясь упустить мысль, «а магическое средоточие приходится как раз на центр озерца. Что еще нужно у мертвию для счастья?»
«Парочка девиц на десерт», — вздохнула травница и, внезапно насторожившись, заметила. «Что-то уж больно тихо».
Дракон и в самом деле прекратил, как выразился бы один знакомый тролль, суетиться под клиентом. Снаружи воцарилась непривычная и оттого зловещая тишина. Лежак прогорел до тускло переливающихся угольков. В горле першило от дыма, неспешно уползающего в черную дыру лаза. Разглядеть, что творится снаружи, было невозможно.
«Как ты думаешь, он еще там?»
Велька глазами показала на проем. Сопение утихло, но это еще ни о чем не говорило. Нежить не нуждалась в воздухе. Дракон пользовался дыхательной системой только для пламяизвержения, принюхивания или изложения увертливой добычи своего честного, нелицеприятного мнения. Я неуверенно пожала плечами. С одной стороны, нежить отличается непроходимой тупостью, с другой — редкостным упрямством, и так просто от добычи не отказывается, разве что переключившись на другую. А уж в соединении с драконьей злопамятностью... Травница, решившись, глубоко вздохнула, зажмурилась и перебежала на мою сторону кельи. Никаких возражений со стороны дракона не последовало. То ли он и впрямь убрался во свояси, то ли выжидал более удобного и верного случая окучить нас огнем. Драконье пламя невозможно сбить даже с железных доспехов, не говоря уж об одежде. Велька здорово рисковала, но клацать зубами в одиночку было еще страшнее. «Есть два варианта», — решительно объявила я, подбадривая подругу, а заодно, чтобы этого старосту леший побрал, и себя тоже. «Первый — подождать до утра. Возможно, солнечные лучи загонят его обратно в воду». «Возможно?» «Не гарантирую. Далеко не все ночные твари боятся света. Стрыга, увлекшись, может продолжить преследование и днем, а вот упырь с рассветом ослепнет и отстанет. А второй вариант — выйти и надавать дракону по морде, чтоб неповадно было». «Очень смешно», — буркнула Велька. «Я не шучу. Будь у меня тяжелый меч и огнеупорные доспехи, можно было бы рискнуть. У меня в сумке есть мазь против ожогов», — вспомнила травница. «Я вчера с ее помощью картошку из углей доставала. Заодно и... фу, меня тоже уже от этого слова колотит. Ну, в общем, она обладает легким омолаживающим эффектом». «Саламандра?» — спросила я. «О, прекрасно, давай сюда. Сейчас этот гад у нас попляшет». «Ты что, серьезно?» — ужаснулась Велька. «Нет, да нет, просто схожу на разведку», — успокоила я подругу, открывая плотно притертую крышечку. Гарри примешался резкий запах мяты. «Если что, один драконий выдох она выдержит. Мы с Ричардом как-то от нечего делать проверяли. Я потом 2 недели перловку после уроков перебирала, ибо додумалась провести сей эффектный эксперимент у стены общественной уборной, в результате чего вся школа несколько дней стыдливо пользовалась окрестными кустиками. С тех пор эту крупу терпеть не могу». Щедро намазав лицо и волосы щиплющей кожи слизью, я огляделась в поисках какой-либо полочки или уступа, пристроить баночку, пока буду натирать руки, и уткнулась взглядом в стену кельи, только сейчас обратив внимание на украшавший ее барельеф. Ничего особенного, грубая глиняная лепнина, изрядно выцвевшая и облупленная. Такие я и в других комнатах видела, по углам символические обозначения 4 богов, кленовая ветвь, выпрыгивающая из воды рыба, ветвистая молния и птица с распростертыми крыльями. Но посередине, вместо очередной поучительной сцены из жизни святых, красовался подробный план скита. Мы с Велькой одновременно щелкнули пальцами. По бокам барельефа вспыхнули 2 пульсара, золотистый и зеленоватый. «Гляди! Раньше никаких елок здесь не было, простой чистокол с воротами», — изумленно заметила я. «А озеро обозначено, причем вместе с источниками!» Велькин пульсар скользнул к самой стене. «Постой, а это что?» «Похоже на руну!» Я послюнявила палец и протерла сомнительный пятачок в центре барельефа. «Только какую?» «Охота?» — предположила Велька, заглядывая через мое плечо. «Вряд ли. Вот здесь, кажется, была палочка, чуть пониже точка осталась. Дыхание?» «И весьма специфическое, надо заметить», — хмыкнула подруга. «Стой! А если это не дуга, а кружок, да еще перечеркнутый, тогда получается...» «Привратник», — опередила я. «И вот это уже похоже на правду. Насколько я помню из курса теологии, самые ценные реликвии дайны опечатывают заклинанием, тьфу, ну, молитвой. Привратнику, духу, стражу 4 небесных скрижалей. В большинстве случаев это всего лишь зрелищный обряд». Но если боевые отшельнички сподобились затопить пентаграмму, что им стоило для верности призвать настоящего демона, вселившегося в драконьи кости? «Привратника», — машинально поправила Велька. «Но на кой им понадобился такой злющий дракон? Он же вообще никого к озеру не подпускает. Что-то наалхимичили они со своими молитвами». Я задумчиво колупнула пальцем краешек барельефа. «Погляди, сколько слоев краски». Ему 30, не меньше, а выть и бухать стало совсем недавно. «Уходя, отшельники могли наложить на привратника сдерживающее заклятие», — возразила Велька, «которое со временем ослабело или вообще разрушилось». «Возможно», — ответила я, «но столь активно бодрствующая нежить не может долго обходиться без еды, иначе ее плоть начнет распадаться. Вряд ли дайны ежедневно бросали в озеро по корове или добровольцу, а непробудно спящий на дне привратник им ни к чему». К тому же издохший дракон как раз и послужил причиной их... спешного переезда. Скит содрогнулся с таким гулом, словно по нему прошлось отродясь невиданное в этих краях землетрясение. Кусок обшитого досками потолка рухнул на то место, где минуту назад стояла Велька, и тут же исчез под высокой горкой земли. Барельеф в мгновение ока покрылся трещинками и с тихим шелестом осыпался на пол мельчайшей глиняной крошкой. Мы с ужасом переглянулись. Дракон то ли вспомнил прижизненный опыт общения с коварными отшельниками, то ли заново сообразил, что проломить макушку скита намного легче, чем раздирать укрепленный камнями и балками лаз. Староста и детина уныло наблюдали, как дынь пыхтя выкорчевывает заклинившее весло из уключенной. На кой оно ему сдалось? Сотник и сам не мог объяснить, но принцип «сгодится» его еще никогда не подводил. Лодка вообще-то принадлежала старости, но тот опрометчиво брякнул, что, мол, глаза б его больше это корыто не видели, и упустить такую возможность загребущий сотник никак не мог.
«Были бы весла, а лодка приложится», — торжествующе пропыхтел он, вскидывая на плечо, наконец, поддавшийся инвентарь. «Ну, пошли, что ли?»
«Куда?» — мрачно буркнул детина. «Нам тут-то до рассвета куковать, покуда рыбаки на промысел не выйдут. Во тьме-то, сколь ни аукой, никто не подплывет. Хорошо, ежели днем, какого парнишку похрабрее уломаем».
«Да хотя бы вон в том леске. Хвороста насобираем и костерок разведем, одежу высушим».
Гдень беззаботно махнул веслом на березняк и осекся. Между лесом и мужиками, возникнув буквально из ниоткуда, стояла, по-хозяйски растопырив рыжие мускулистые лапы, здоровенная черная собака с тускло мерцающими глазами.
«Ха-ха, хороший песик», — с кривой ухмылкой выдавил Гдынь, оглядываясь в поисках поддержки, но дружки трусливо скучковали за его спиной, справедливо полагая, что псина бросится на ближайшего возмутителя спокойствия и, возможно, им и наестся.
Зверюга плотоядно оскалилась во все три сотни клыков. Возможно, староста обсчитался на дюжину-другую, однако на общее впечатление это не повлияло, и также молча сорвалась с места, но не впрямо вперед, а по дуге, заходя мужикам в бок. До глубины души, возмущенной таким коварством, те слаженно завопили и, ощутив вполне закономерное желание оказаться где-нибудь подальше, немедленно и весьма энергично приступили к его реализации. Собака кидалась то вправо, то влево, и хотя уже 100 раз могла тяпнуть кого-нибудь за лодыжку, не доставила себе этого культурного удовольствия, целеустремленно гоня мужиков к дыре в елках. А когда они, наконец, благополучно в нее вписались, резко затормозила и, осев на куцый хвост, облегченно, совсем по-человечьи, вздохнула. Дракон, ударно попрыгав по холму, сделал перерыв и снова залег напротив входа, как кот у мышиной норы, раздраженно виляя хвостом и время от времени профилактически обрабатывая коридор пламенем. Вершина холма превратилась в черную впадину, но проклятые человечишки забились в уцелевший уголок возле самого прохода, надрывно кашляя, однако не желая выходить на свежий воздух, что приводило дракона в еще большую ярость. Пробудивший его зов становился все громче и требовательнее, но он же повелевал в первую очередь уничтожить незваных гостей. Ведьмы очутились не в том месте и не в то время, и должны были за это поплатиться. Любой ценой. Дракон распахнул крылья, по-аистиному изогнул шею, запрокинув голову до самой спины, и разразился беззвучным визгом, всколыхнувшим листву. Но услышал его только тот, кому он предназначался. И в этот момент в оттопыренный драконий зад с разгону врезалось 3 истошно вопящих мужиков. Не сразу разобравшись, что к чему, участники столкновения тупо уставились друг на друга, причем ошеломленный такой наглостью дракон ласточкой вспорхнул на полуразрушенный скит, как благородная девица при виде 3 мышек, а гдыни в вопле приобрели ультразвуковую тональность. Сообразив, что на святое покусили всего лишь очередные проходимцы, тварь досадливо лязгнула зубами и въедливо зашипела, дохнула на обидчиков. Увы, смотря для кого, конечно, нервное потрясение помешало ей толком прицелиться, и пламя прошло верхом, осев на лопасти вертикально задранного весла. Пару мгновений гдыни и сотоварищи с успехом изображали знаменитый златотканный гобелен под названием «Святой Кнарий» и 2 его ученика приносят людям божественный огонь, украшающий центральный старминский храм. Но потом святой с треском провалил миссию по доставке пламени благодарному человечеству, выронив весло и вместе с ученичками бросившись, куда глаза глядят. К счастью, глаза у мужиков глядели в разные стороны, и пока дракон лихорадочно соображал, кому отдать предпочтение, из скита, шатаясь, выскочили полузадохнувшиеся, перемазанные землей и гарью девушки. Рыжая, надрывно кашляя в кулак, мечом указала подруге на лаз в ограде. Другого выхода и впрямь не было, но травницу он не вдохновил. Между ним и девушками бушевал дракон, крутясь во все стороны, как волчок. То тут, то там тьму взрезали высокие языки пламени, но бегали мужики гораздо лучше, чем гребли, так что страдала в основном еловая изгородь, занявшаяся уже в нескольких местах. Наконец темноволосая решилась и, пригнувшись на цыпочках, начала обходить увлеченного обстрелом дракона. Рыжая напряженно наблюдала, почему-то не торопясь следовать ее примеру и опасно выдвинувшись на открытое место. До лаза оставалось не больше 5 саженей, когда дракон резко, будто его толкнули в бок, повернул к травнице узкую вытянутую морду, причем с таким злорадным видом, словно вся эта кутерьма была затеяна с единственной целью — выманить девушек из скита. Травница попятилась и, споткнувшись, с коротким вскриком упала на землю. Гад, торжествующе хлопнув крыльями, кинулся к ней и, пронзительно взревев, промчался обратно. Ведьма озадаченно опустила руку. Голубоватое свечение впиталось обратно в ее тонкие пальцы. За драконом, без видимого эффекта, упираясь всеми 4 лапами, волочился черно-рыжий пес, стиснувший клыки на тонком перешейке между кончиком чешуйчатого хвоста и его шипастым навершием. Судя по обреченно зажмуренным собачьим глазам и вытраченным драконьим, ни кусающие, ни кусаемые стороны не получали от всего процесса ни малейшего удовольствия. Описав 2 полных круга вокруг скита, дракон наконец додумался сменить тактику и, остановившись, яростно хлестнул хвостом по ближайшей березе. Ствол разлетелся пополам, щедро брызнув щепками. Листяная верхушка обманчиво медленно накренилась и с шелестом осела на землю. Собака, которой полагалось бы украсить оставшийся пенек живописным пятном, каким-то чудом удержалась на драконьем хвосте, но после очередного его взмаха решила, что хорошего помаленьку. Разжав челюсти, псина с кошачьей ловкостью приземлилась на все 4 лапы, досадливо мотнула башкой и, поджав остаток хвоста, юркнула в одну из келей. Секундой позже туда же ввалилась злосчастная троица, с перепугу не сумевшая отыскать дыру в елках и, пометавшись по поляне, снова сбившиеся вместе. Дракон клацнул зубами им вслед и, кажется, не промахнулся. Раздался хруст, душераздирающий вопль, и вся компания кучей повалилась на пол.
«Моя нога!» —
стонал Гдынь, оказавшийся сверху.
«Этот гад откусил мне ногу! Да какую! Сам тесал! 10 лет с носу не было!»
«Вот как бы он ею подавился!» — мечтательно протянул староста из-под детины.
Деревяшка и впрямь не пришлась дракону по вкусу. Он с возмущенным ревом крутился на месте и царапал морду лапами, выковыривая щепки из зубов. Пока Гдынь с причитаниями изучал нанесенный ему ущерб, детина обнаружил, что ногой их потери не ограничились. Вместе с малопитательной конечностью в драконьем желудке окончила свой земной путь столь необходимая в хозяйстве козлиная голова. От мешка, в котором она болталась у сотника при поясе, осталась только неровно откушенная горловина. Сообщить об этом Гдыню детина не посмел, справедливо опасаясь, что иначе сотник вообще не даст им житья своим нытьем. Впрочем, сейчас его куда больше беспокоила черная собака, безмолвным изваянием застывшая у входа. Но та, хвала богам, словно забыла о незваных гостях, немигающими глазами уставившись в темноту лаза. Темноволосая кое-как поднялась и, спотыкаясь, благополучно доковыляла до изгороди и исчезла в дыре. А рыжая решительно выпрямилась и, отставив руку с мечом, пошла навстречу дракону. Еще одно и куда более существенное отличие травника от практика. Второй не только использует магическую силу, но и безошибочно чувствует любые ее проявления на свою голову. Когда тупая нежить, до сих пор обходившаяся грубой силой, излучает мощнейший, непонятно на что направленный магический всплеск, это не просто заставляет задуматься, это заставляет задуматься о чем-то нехорошем. За Вельку уже можно было не волноваться. Неразлучная троица укрылась в ските. Кой леший ее сюда вообще принес? Неужели староста устыдился и решил отработать пропитые кладни? Ненадолго же ему хватило трудового энтузиазма. Я вполне могла последовать их примеру, но, увы, на первоначальном плане кто кого пересидит, стоял жирный крест. Одно дело укрепить заклинанием потолок и ехидно посмеиваться над тщетно скачущим по холму драконом, и совсем другое — ежесекундно ожидать от него ответной магической гадости. Уж лучше получить их оптом и раз и навсегда решить, кто на этом острове главный. Или хотя бы определить, что этот главный только что сделал. Дракон с явным усилием что-то сглотнул, обернулся ко мне и изумленно замер, ожидая какого-то подвоха. Я приближалась. беззвучным скользящим шагом, которому безуспешно пытался обучить меня Лен. Безуспешно для вампира, разумеется. Люди, если и подвергали меня критике, то только за годы жизни, отнятые моим неожиданным появлением перед самым их носом. 30 шагов. Меч начал ощутимо оттягивать правую руку, но перекинуть его в другую означало мгновенно разорвать хрупкую, почти нереальную паутину затишья в самом сердце бури. Я словно слышала, как натягиваются одна за другой хрустально тренькают ее нити, не в силах сдержать всевозрастающий напор. 20. Впрочем, скорее я бы его уронила. Левая рука нужна была мне свободной. Напевные слова складывались в формулу, а та обрастала плотью заклинания, вбирая точно отмеренную силу. Так лучник делает стрелу, обстругивает древко, вставляет и приматывает зазубренный наконечник, наконец расправляет о хвосте и спускает тетиву. 10. Вряд ли он понял, что именно я сделала, но даже у мертвого дракона хватило способности почувствовать направленную против него магию, и, естественно, это ему не понравилось. Тварь припала к земле, раззявила пасть, и я увидела, как в ее влажной глубине закипает и разрастается мне навстречу клубящийся сгусток марева. Но секунды раньше стрела нашла цель. Вернее, цель притянула стрелу, на мгновение полыхнув изумрудным огоньком возле драконьего затылка. Я опустила голову и, набрав побольше воздуха, кинулась вперед. Вокруг тела алым коконом вскипело проявившееся от соприкосновения с целью пламя. Если он успеет сделать второй выдох, я не успею вообще ничего. Разглядеть, где кончается этот беспросветный поток и начинается, собственно, дракон, я не могла. Оставалось только считать прикинутые на глазок шаги, чтобы с разбегу не проскочить гада насквозь. В последнее мгновение я резко вильнула в сторону и обеими руками, уцепившись за роговые выросты по краям драконьих щек, одним отчаянным рывком оседлала чешуйчатую шею. Саламандра превратилась в дымящуюся копоть, ровным слоем покрывающую меня с головы до ног. Сидеть, как ни странно, оказалось довольно удобно, даже уютно. Одна из пластин гребня отсутствовала, две соседние выполняли роль передней и задней лук, а под ногами обнаружились встопорщенные чешуи, вполне годящиеся для стремян. От твари исходил едва ощутимый душок разложения. Ей уже давно полагалось либо подзакусить, либо вернуться в озеро и напитаться магической силой. Дракон изумленно уставился на пустое место перед своей мордой, на всякий случай даже прихлопнул его передней лапой. Потом почуял что-то неладное, извернул шею и подпрыгнул от возмущения. Я с мрачным юмором сделала ему ручкой. Не сказать, чтобы дракона обрадовал этот знак внимания. Подскочив на сажень, гад начал отплясывать по поляне, как мышь на раскаленной сковородке. Старапать меня лапами он не мог, хвостом тоже не доставал, а огнем под таким углом не доплевывал. Но кто сказал, что он не пытался? Я, не отвлекаясь, лихорадочно обшаривала глазами его затылок. Откуда-то отсюда, возможно, чуть выше и левее. Ага! 4 самородных кристалла размером с мизинец, а правой собранной в подобие цветка с одним выпавшим лепестком, почти сливающейся с чешуей, но изредка неярко пульсирующей голубоватым светом. Сапфиры или бирюза? Привстав на стременах, я вполне могла дотянуться до них рукой и почти дотянулась, но тут дракон хлопнул крыльями и взлетел. Не сказать, чтобы это оказалось для меня таким уж потрясением. Пару раз я каталась на драконах, правда, тогда меня именно катали, а не пытались стряхнуть. Верхом на таком крупном существе чувствуешь себя куда в большей безопасности, чем на той же метле, да и маневрировать со скоростью вороны оно не может. Так что трясти стало даже поменьше, а размытые крылья и темнота скрывали от меня отдалявшуюся землю. Моя рука замерла в пяде от цели. Леший знает, что это за амулет. Вдруг на него наложено защитное заклятие от умников вроде меня? Или хуже того, оно не даст дракону мирно почивать на дне озера в соответствии с аксиомой Алишера, и гад немедленно воспользуется случаем булькнуть туда неизвестно с какой высоты? Еще один всплеск, но в обратном направлении, пришедший откуда-то извне. Внешние концы камней ярко вспыхнули, полоски огоньков сбежались к одной точке и словно всосались в центр амулета. Дракон вздрогнул. Тряска прекратилась, тварь выровнялась и зависла в воздухе, мерно поднимая и опуская крылья. Медленно повернула ко мне голову, холодно и презрительно сощурила разумные до жути глаза.
«Опять ты, ведьма, как же ты мне надоела!»
И не успела я удивиться, как почувствовала, что между нами начинает сгущаться уже не пламя, а магия. сильная, темная и злая, соревноваться в которой с неуязвимым по определению драконом еще менее эффективно, чем с криком «Кыш!» махать на него рукой. Больше не раздумывая, я вцепилась в амулет и что из силы дернула. Она вышла неожиданно легко. С первого же рывка тонкая спица из черного металла длиной в 2 пяди. Обожгла ладонь, в следующую секунду став холоднее льда. Запах тлена резко усилился. Чужой разум с ненавистью и отчаянием заметался в мертвом теле, но удержать его одной силой воли не смог. Глаза угасли. Дракон конвульсивно выгнулся, чуть не сложившись пополам, потом обмяк и рухнул вниз, одновременно заваливаясь на спину. Я не пожелала составить ему компанию. Предпочла индивидуальный памятник расплывчатому определению, а вот тут у нас дракон ведьму в лепешку раздавил, так и не откупали. И, упершись ногами, изо всех сил оттолкнулась и прыгнула куда-то в бок. Удар пришелся по левому виску. Нанеси его земля, а не вода, вопрос о свадьбе отпал бы сам собой. А так у меня всего лишь, в кавычках, потемнело в глазах, хрупнуло в шее, и я с ужасом почувствовала, что теряю сознание. Я не помню, как вынырнула и добралась до берега, но окончательно пришла в себя уже на нем. Рядом, сгорбившись, сидела черная кряжестая собака. С ее подбородка и опущенных кончиков ушей капала вода. Поймав мой относительно осмысленный взгляд, она неожиданно распахнула пасть в языкастой ухмылке, вскочила и с чувством выполненного долга потрусила к воде. Остановилась на краю озерца, блаженно вздохнула, опустила морду к воде и начала беззвучно стекать в нее, переплавляясь в черную скользкую тварь. Привратник вернулся на свое законное место. Я поднесла к глазам руку с по-прежнему зажатым в кулаке амулетом, присмотрелась и с нервным смешком снова уронила ее. Одного камня не хватало, в оправе осталось пустое гнездо с разогнутыми зубцами, и я могла поклясться, что именно он отвечал за беззвучный вылет дракона из озера. Магу здорово повезло со здешними халявщиками, иначе его создание давным-давно бы обнаружили и уничтожили.
«Ты в порядке?»
Велька с размаху бросилась на колени рядом с моим предположительно живым телом. «Да», — неуверенно подтвердила я, не торопясь шевелиться, чтобы не убедиться в обратном. Дракон в озеро не вписался, растянувшись на гребне холма. Одно крыло подмято под бок, второе безвольно свисает с краю скита. «Вель, пообещай мне одну вещь».
«Какую?»
— услужливо откликнулась травница, помогая мне сесть. «Когда ты в следующий раз вздумаешь копать свои лопухи, мы отправимся за ними на глухое, безлюдное, кишмя-кишащее, упрямое кладбище. Ладно, а то я так соскучилась по легкой и спокойной работе».
Староста степенно, хозяйственно обошел вокруг дракона. Деловито пнул ногой в обмякший бок, предварительно убедившись, что между ним и драконьей башкой имеются другие кандидаты на поджаривание. Травница, с увесистым голышом в руке, присевшая на колени возле приоткрытой пасти, и рыжая ведьма, при свете колдовского огонька, изучавшая какую-то бирюльку с камушками.
«Небось, из драконьих закромов хапнула», — завистливо подумал староста. «Надо бы спровадить их отсюда поскорей, покуда они еще чего не стащили. Дракон, конечно, куда как запаслив, однако ж ведьма еще жаднее».
Травница отложила камень, выпрямилась и с усилием забросила на плечо туго набитую сумку.
«Что ж, Вольха, ты с лихвой отработала свои 20 кладней, верно, староста?»
«Какие такие кладни?» — деланно изумился мужик. «Да и при чем тут ведьма? Ну так, подсобила нам чуток. Заодно. Верно, ребята?»
Гдынь с детиной в разнобой закивали и глубокомысленно захмыкали.
Травница задохнулась от возмущения. «А вы-то тут при чем?»
«Так ведь дракон, он же того!»
Староста сосредоточенно пошевелил извилинами и просиял.
«Козью башку заглотнул, и она ему рогами поперек горла встала. Тут гаду и смерть пришла».
«А вы говорили, не сгодится», —
робко вякнул Гдынь. Травница метнула на него такой ласковый взгляд, что сотник, подпрыгивая на одной ноге, поспешил спрятаться за широкой спиной детины.
«Ах вы жулики! Да я вас!»
Но ведьма невозмутимо сунула блестящую цацку в карман, тронула подругу за рукав и укоризненно покачала головой. «Брось, Вель, не больно-то и хотелось. За несчастные 20 кладней? Вот за 60 я бы еще подумала». Травницы и мужики одинаково опешили.
«Точно полоумная!» Испуганный в то же время облегченно подумал староста.
«Ну так мы того, плод пойдем вязать», — попытался разрядить обстановку Гдынь.
«А как раз до рассвета и управимся».
И заискивающе добавил: «Особливо, ежели ваша ведьминская милость колданет щиток».
«Заодно».
«Без проблем». Ведьма невозмутимо пожала плечами. Травница продолжала смотреть на нее с открытым ртом.
«Может, надо бы ей хоть парочку монет-то дать, а?»
Неуверенно прогудел себе под нос совестливый детина, боком пролезая в прожженную драконом дыру в изгороди.
«Башку-то она добыла. Да вон как ее дракон-то пропек, почище мракобеса будет».
«Ну, может, и дадим», — милостиво согласился староста. «Вы все лето ошибкой языки не распускайте. Завтра поутру мы сюда вернемся, кошками в озере пошарим, глядишь, драконе наследство и выудим. Вот тогда ведьме от щедрот серебрушку какую и отжалеем».
Вода в озере всколыхнулась, кружками волн пощекотала берега, но, как всегда, промолчала.
«Вольха, что на тебя нашло?» — напустилась Велька уже на меня, когда троица скрылась из виду.
Я задумчиво рассматривала свои кровоточащие, ободранные драконьей чешуей ладони. Шея ныла, в ушибленном виске пульсировала кровь, наливаясь синяком во всю щеку.
«Вель, можешь залечить? Голова просто жутко болит, никак не могу сконцентрироваться». «Да, конечно», — спохватилась травница, потянувшись за сумкой. «Но, Вольха, неужели ты им это спустишь? Да они ж теперь целый год по селу героями будут расхаживать, всем рассказывать, как они дракона голыми руками одолели и ведьму с носом оставили».
«Велька!» Я, наконец, подняла на подругу глаза и расплылась в широкой, с трудом сдерживаемой последние 5 минут улыбке. 20 кладней не стоит того, чтобы брать на себя ответственность за переименование села в большие духовищи. А 60 он нам завтра сам к завтрашнему вечеру поднесет. Не будь я верховная дагерская ведьма. Гарантирую, такого попутного ветра и пахучего дракона это село еще не видывало и не нюхивало».